8 часов 39 минут. В эфире программа «Подъем», в студии Анастасия Аношко.
И Владимир Карпов. Доброе утро.
Вы же все равно будете спрашивать, поэтому сразу и расскажем, что Сергей Доренко находится у нас в Омске. Не в отпуске, но в Омске. И вчера его провожали, вы песней даже.
Да, специальная песня есть.
Было рациональное предложение включить в заставке программу, куда там, едем в город Омск,
в город Омск.
Но да. Мы решили так не поступать, поэтому начали традиционно. Степан из Вайтрана уже пишет: доброе утро, сегодня последняя пятница этого лета, все в бар, товарищ. «Ура!» пишет Степан из Вайтрана, причем бар с большой буквы, видимо, имеется в виду черногорский город-бар, или какой он, да, по-моему, черногорский. Угу. Там, наверное, сейчас неплохо, там лето еще продолжится какое-то время. Валерий настаивает на том, чтобы мы как-то прокомментировали пранкеров, которые вчера сорвали передачу Айсель Гирейхановой, звонили ей, ругались матом, то есть гадости всякие делали. Ну, слушайте, Валерий, здесь ничего удивительного, я привязываю ваш вопрос к тому, о чем писал Степан из Вайтрана. Имеется в виду, что сегодня 28 августа, до осеннего обострения осталось каких-то жалких 3 дня, ну, там, 4.
Да, довольно и прохладная погода, она началась чуть раньше, возможно.
Да, поэтому, ну, здесь все логично, мы люди в этом смысле закаленные, толстокожие, и всегда держим руку на пульте. Кто-то на пульсе, а мы на пульте. Поэтому вот при определенном опыте потом навык вырабатывается, и даже вот первая буква звучит, и все, а после этого ты уже выключаешь. Ну, это называется практика, опыт, незаменимая штука. Короче, что у нас есть на сегодняшний день? Давай начнем с Мефистофеля, вокруг которого разворачиваются страсти. Имеется в виду не герой Фауста Гёте, а имеется в виду Мефистофель, который был в Санкт-Петербурге на доме, на памятнике архитектуры, и его какие-то джентльмены с кувалдой пришли и снесли, поговаривают, что это были казаки, сами казаки отрицают, требуют наказать и говорят, что мы сами найдем и накажем, не знаю, плетками будут бить или как-то еще. Плюс ко всему епархия отрекается всячески вот этих джентльменов и говорит, что она ни при чем. Ну, по одной простой причине – вандализм. Вандализм. Поэтому, естественно, епархия будет говорить, что она ни при чем. Несознательные граждане увязывают снос Мефистофеля с тем, что напротив дома с Мефистофелем появился православный храм, и после этого у памятника архитектуры начались проблемы. Памятник, кстати, начала 20 века.
1910 года, да, Либерти.
Да. Он стоял, никого не трогал, ну, в смысле памятник, и война прошла, и Мефистофель уцелел. А здесь его какие-то граждане снесли из непонятных побуждений. Сами они рассказывают, что Мефистофель не должен быть напротив православного храма, потому что это неправильно. Как-то так. И называют себя при этом казаками. Слушай, здесь масса вопросов и по поводу епархии, и много сказано острот, сравнивая настоящую Пальмиру с Северной Пальмирой. Там взрывают храмы, здесь сносят Мефистофелей. Ну, в общем, такая история. Не очень хорошая, и параллели не очень хорошие. Но так или иначе, меня вот что интересует. Сейчас епархия говорит, что она ни при чем вообще.
Да.
И вот те, кто говорят или увязывают снос Мефистофеля с появлением православного храма напротив дома, те граждане несознательные. Потому что здесь никакой прямой привязки быть не может. Но я почему этим вопросом задаюсь? По одной простой причине. Ну, вы же окормляете, правда?
Это вопрос веры, безусловно.
Окормляете. То есть направляете куда-то.
Очень сложно. На самом деле, мы в это упираемся, очень сложно об этом говорить. Потому что очень просто можно рассуждать. Если кому-то неприятно или кого-то пугает изображение Мефистофеля в виде барельефа или картины в любом другом виде, да, это касается мистических чувств человека. Ну, например, если мы допускаем, что это кого-то может всерьез испугать.
Тех самых знаменитых чувств верующих.
Верующих, да. Чувства именно. Он верит в то, что это там страшно, неправильно, и это может там погубить, и масса там дальше еще наслаивается всяким мракобесным, все эти там сглазы там и так далее.
Ключевое, он верит в это искренне.
Он верит, например, искренне. Да. Мы понимаем, что человеку плохо, от того, что он, потому что он боится, ну, как ребенок. Выше пугать ребенка специально, там, что у него под кроватью, в темной комнате, значит, там чудище лежит, сейчас выползет из-за щелки и схватит его, утащит под кровать. Ты не будешь
поэтому,
этого делать.
Нет, подожди, вот ты к чему нас подталкиваешь? Что мы должны относиться к этим людям как
что
к детям.
Я вчера думала об этом просто. Вот я представляю себе, вот передо мной, допустим, эти люди, которые это вчера делали. Они борются в их представлении, они за все хорошее, они за свет, за добро.
Против тьмы.
Против тьмы.
Тьма
вот
это
оно,
Мефистофель.
Воплощение
для
тьмы.
Для того, чтобы свет победил,
очевидно,
нужно убрать Мефистофель.
Мы не знаем, может, это вообще портал в иной мир, и поэтому они спасли мир, сейчас сколотив его, сковырнув, значит, с фасада здания. Как с ними говорить? Понимаешь, как с ними говорить? А если он приходит в церковь?
Подожди, давай, ну, нужно объяснить, что на самом деле ничего плохого в этом каменном Мефистофеле нет.
Да.
Граждане, не бойтесь, так что ли? Но нужно объяснить это доходчиво.
Да, а как это, если он верит в то, что это Мефистофель? Как же так, если он верит? Потому что икона, почему? Она имеет какую-то силу, например, а Мефистофель на доме не имеет никакой силы. Как это так? Как ты ему это объяснишь? Это же не вопрос объяснения,
давай,
вопрос
подожди, веры. Подожди. Ключевое. Когда мы говорим, что это памятник архитектуры, поэтому трогать его нельзя, для них это не аргумент. Потому что...
Да. Они его боятся.
Потому что они его боятся.
Это как ИГИЛ.
Поэтому нужно объяснить как-то более доходчиво.
Для них это не памятники.
Давай ИГИЛ не упоминать. Да, все-таки это будет сразу некорректное сравнение, негативная корреляция. Бла-бла-бла-бла. Поэтому я предлагаю... Негативная коннотация. Я предлагаю не трогать сейчас вот исламское государство, а оставить только нужно разговор с ребенком. То есть нужно ребенку объяснить, что вот это трогать нельзя, бояться не стоит. Правильно понимаю?
Ну как? Допустим, как? Да. Допустим, как? Он во что-то верит, а я ему должна... Но я-то сама должна верить, да? Мы же исходим из того, что в церкви люди верующие, в том числе и батюшки, и епархия, что они все верующие, и они отличают там добро от зла и так далее, а верят во что-то там свое.
Все, давай спросим, ну как взаимодействовать,
объяснить? Почему это плохо?
Слушай, мы не хотим ни с кем ругаться, мы хотим просто доходчиво людям объяснить, что на самом деле здесь ничего страшного нет, и убедить.
Чтобы
решить какие-то проблемы. 7373948, телефон прямого эфира. Как разговаривать? Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Владлен, Москва.
Да, Владлен.
Ну, я считаю, что это никакие не верующие, просто хулиганы, которым просто покуражиться, классно, что-то сделать такое.
Хорошо, это если мы отталкиваемся от утверждения, что это просто хулиганы и злодеи. А если
хулиганы, это... Да. И с ними даже если встретить, что говорить? Просто хулиганы. Никуда они не верят. Ни от какого зла не спасают.
Да, знаете, они
Стоп. 40-40 организация, давайте я... 40-40, которые приходили на стычку на Воробьевых горах по поводу князя Владимира, когда еще решался вопрос... Пришли, значит,
здесь
местные
массу
жители.
Можно вспомнить. Можно того же не к ночи упомянутого НТО
будет. Тут нет
вспомнить
разрушения, да. Тут, наоборот, вопрос создания нового какого-то артефакта, да. И есть люди, которые против, там, по каким-то своим причинам. И есть люди, которые за, вот 40-40, которые говорят, у них аргументы такие были. Да он здесь будет стоять и освещать все вокруг.
Да.
Они говорят, мы не можем их заподозрить в том, что они там хулиганы или не верят в то, что говорят.
Это потрогать нельзя. В это нужно только верить, и на вас тогда снизойдет благодать. Все.
В смысле, это ты аргумент такой?
Да. Ну, то есть вы ничего не понимаете. Ну, просто,
а тогда ты тогда говоришь, получается, что любой, условно говоря, там сатанинский знак, вот эти всякие там письмена, какие-то заклятия, что это все не имеет никакой силы. Ты ему таким образом докладываешь, доводишь до его сведения, что не надо на это обращать внимание и бороться с этим.
А он верит, что есть.
А он верит, что есть, конечно.
И все. Валерий пишет, его разбили или разбили и утащили?
Его разбили, утащили, выбросили, никто не знает, где он теперь.
Вы ищут пожарные, ищут милицию, Мефистофеля нет. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Анастасия, вы путаете веру с суеверием. Это, во-первых, сама по себе, скажем так, грубо, доска иконная, она, в нее нельзя верить. Верит только высшее создание наше, в Троицу, или в тех святых, которые молятся Троице, и тем самым сам Господь.
Вы знаете, есть проблема. У нас суеверие и вера, они как-то идут параллельными курсами, рука об руку.
Да. Подождите, ну хорошо, но это же не оправдывает тех людей, которые таблицу умножения путают с какой-нибудь еще таблицей там.
Нет, это не оправдывает. Мы рассматриваем личное дело условных вот этих вот людей, которых мы лично не знаем, которые кувалдой сбили этот барельеф? Вот вы как прокомментируете, как верующий человек? Я так понимаю, что вы воцерковленная и так далее, прихожанка.
Как с такими людьми разговаривать? Как объяснить? Так, чтобы никого не обидеть.
Если бы вам их подвели, что бы вы им сказали?
Ну, во-первых, существует определенный язык Уголовного кодекса. Эти люди никакого отношения ни к вере, ни к нашей церкви не имеют. Это тоже их можно сравнить с теми стрелками, вот, которые сидели где-то в 93-м году на крыше около Белого дома, там на крыше американского посольства или еще где-то, и стреляли в обе стороны, чтобы вызвать провокацию.
Спасибо. То есть это провокаторы, и с ними нужно разговаривать только языком уголовного кодекса.
Знаешь, кого они мне напомнили? Да. Вот это вот казаки, так называемые, вот, ну, вроде бы настоящие.
Почему по-толстовски казаками их называют?
Казаки?
Да.
Ну, не знаю. Да. А казаки, которые как будто бы настоящие, true, они сказали, что эти не настоящие, которые казаки Санкт-Петербурга, вот да. Они назвались. Мне это, знаешь, напомнило, помнишь, была партия ложная такая, коммунисты Петербурга и Ленинград.
Почему ложная? Они тоже искренне верующие.
Они предлагали всякие вещи невозможные, смешные, их обсуждали в прессе, и таким образом потихонечку дискредитировалась КПРФ, потому что ассоциировали первое время коммунисты предложили,
да.
Сокращенно называлось, а коммунистическая партия очень много КПРФ усилий предполагала, чтобы их не смешивали с ними. Ну, в общем, и есть мнение, что это была просто специально созданная партия, чтобы оттянуть, рассмешить людей, оттянуть голоса.
Не, в этом мы тоже можем предположить из комментариев. Но ведь после сноса истукана баррель-то пошел вверх, пишет Алексей Климов. Видишь, поперло.
И рубль укрепился.
Хорошо, но давай поставим на голосование вот эту позицию. Смотри, верующие что говорят. Ну, по крайней мере, одна слушательница, верующая, искренне, говорит, что с ними разговаривать нечем, с ними нужно разговаривать только на языке Уголовного кодекса.
А да. Ролл задается вопросом, в чем цель автора, изображающего дьявола? Вызвать эмоции, спровоцировать атеистов?
Он умер.
Вряд ли им все равно. Да. Снесли, сбили, вуаля, цель автора достигнута.
Смотри, 134, 21, 35, с ними разговаривать нечем. Вообще вот эти вот рассуждения о том, что нужно общаться, поддерживать диалог, пытаться договариваться, вот в данном случае не работают. С ними разговаривать не о чем. 134, 21, 35, только Уголовный кодекс РФ. Все. И 134, 21, 36, нет. Нужно искать линии взаимодействия, находить язык, понятный всем, для того, чтобы уметь договариваться. Это 134, 21, 36. Ну, кого-то это испугало, поэтому, ну, нужно объяснить, что бояться нечего. 134, 21, 36. Ну, как с детьми нужно, ну, а что? 134, 21, 36. Все, голосование началось. 7373, 94,8, телефон прямого эфира. Питер звонит, да. Здравствуйте. Доброе утро. Отключился, а Питер был. 7373, 94,8, алло, здравствуйте. Доброе утро. Спасибо. 7373948. Да, слушаем вас.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Илья, Москва. Ну, знаете, такие вот вещи, да, как НТО, как питерские казаки, их действия у нас рождаются в России и происходят только от отсутствия наказания и закона. Вспомните Пусераут, да, ну, пример, мне кажется, корректен. То есть практически те же действия, да, по которые были квалифицированы как осквернение, как надругательство, фактически разжигание, влекли за собой достаточно суровое наказание. Ну, не буду говорить, справедливо или нет.
В данном случае безнаказанность ведет исключительно к эскалации.
Они казаки, да. Пока, и остальные подобные клоуны, никакого наказания не несут вообще, даже административного, по-моему.
Хорошо, но разговаривать-то нужно или нет?
Уголовное дело возбуждено.
Но пока еще не наказаны, слушайте.
Ну, уголовное дело возбуждено, то есть их сейчас будут искать. Ведь мы же знаем все, что без уголовного дела, без открытого, тяжело искать, предпринимать к розыску
мероприятия. Дело возбуждено, все.
Сейчас вы сомневаетесь в том, что их найдут?
Наказаны, нет, найдут, выпарят публично.
А сколько вы считаете?
Сколько могут дать?
Да.
Не знаю.
Как давайте
я, во-первых, не могу трактовать уголовный кодекс, потому что я его не знаю. А во-вторых, да, это действительно вопрос к юристам. А в-третьих, это вопрос к нашей судебной системе, которая непредсказуема. Как наша история.
Вы бы сколько дали? Ну, так, навскидку. Ну, вот по ощущению внутренней справедливости.
По ощущениям?
Что бы вы дали?
Штраф.
Да, штраф с, да, исправительными?
Вот такой огромный штраф.
250 тысяч рублей.
Но нет.
Больше?
Побольше. Миллион, понимаешь? Должна быть цифра красивая. Миллион.
Ты всю жизнь работал на нем.
Да. Ну, отрабатывал, исправлялся. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Так а уголовное дело-то завели?
Да, да, завели.
Да, 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 да. Но как разговаривать-то с людьми, да?
И хорошо. Мы, петербуржцы, рады.
Ура. Питер счастлив. А как, нужно ли с этими людьми разговаривать или нет? Как договариваться? Или
нужно,
не о чем?
Конечно, нужно объяснять, водить по городу, показывать, образовывать.
Образовывать.
Ну, ну а когда вы покажете Мефистофеля, они начнут креститься
свет,
и говорить, а как так?
Свет.
А почему изображение этого отрицательного персонажа вообще в городе есть?
Там видишь, в чем тонкость. Этот дом называется Мефистофелем. На самом деле поговаривают, что там вовсе не Мефистофель, а какой-то просто демон, ну, помельче. Поэтому, на самом деле, все некорректно. Может быть, в таком контексте все это объяснять? И что? Ну, да. Там...
Нет, не бойтесь, это так. Просто простой молитвой можете отогнать.
Да. Вот три раза учу наши, все. 7373-94-8, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Роман, Москва.
Да, Роман.
Вы знаете, ну, я вообще очень трогательно отношусь к архитектуре, поэтому, конечно, это вандализм. Но, понимаете, мы говорим сейчас о безнаказанности, а вы вспомните, с чего начинался там 90 какой-нибудь год первый, когда сносили памятники, ну, идолы, скажем, вождям революции. И тоже никто не был наказан, и это даже не было никаким образом осуждено. То есть,
знаете, очень разные вещи. Давайте я с вами вот не соглашусь и поспорю, потому что когда люди, ощутив, что их, условно говоря, обманули, да, речь идет о политическом или социальном строе,
а я соглашусь и скажу, что и в этом, и в другом случае было ощущение собственной правоты. Да.
Просто на самом деле происходило культурных ценностей, как бы мы ни относились к истуканам этим, понимаете?
Ну, поэтому... да, но в тот исторический момент, это был исторический момент, это же не продолжается непрерывно, мы же не непрерывно сваливаем какие-то памятники, это только в моменты обострения случается в разных точках, правильно?
Мы ее не увидим с вами,
давайте... Вот момент обострения как раз сейчас и происходит.
Это правда.
Собственно, мы наблюдаем приступ.
Имеет ли смысл разговаривать с этими людьми, подыскивать нужные слова, формулировки или нет? Или только наказание, только УК?
Формулировки, естественно, есть, они прописаны в законодательстве. Okay. Имущественная ценность есть, художественная ценность есть. Значит, нужно мотивировать сотрудников полиции, чтобы они нашли этих товарищей и им подобрали нужные слова языком протокола.
Понимаете? Спасибо, принимается. Ну, то есть мы будем языком Уголовного кодекса прагматики материальных ценностей, культурных ценностей, а они будут языком духовных ценностей. Мне кажется, здесь никаких пересечений мы не достигнем. А что касается того, что тогда сносили и сейчас, например, некоторые сносят, то тогда было ощущение собственной правоты. И сейчас у них есть полное ощущение собственной правоты, потому что обратного им никто толком не говорит, не артикулирует. Церковь не артикулирует.
Ты бы ждал от церкви какого-нибудь заявления все-таки?
Слушай, они рано или поздно должны уже четко произнести, что нет, так делать нехорошо. Ну, сколько НТО там они с пониманием относились к подобного рода проявлениям. Потому что оскорблять ничьи чувства нельзя, нехорошо, объясняли представители церкви, при этом слегка пожурив того же НТО. Ну, вот это все, чего мы дожидались. Что касается нашего голосования, все, подвожу итог, результат. 94% говорят, разговаривать не о чем, только УК. И 6% уверены, что нужно как-то искать линии взаимодействия, слова подбирать, формулировки для того, чтобы как-то друг другу объяснять, что вот это хорошо, вот это плохо, так можно поступать, так поступать нельзя. 8.57, говорим о движении.
Подъем в движении.
Сегодня все должно быть плохо в Москве, ну, потому что пятница, потому что впереди выходные последние перед 1 сентября, и должно быть все очень плохо. 7373948, пока все еще более-менее. Слушаем сейчас вас, где вы едете и что наблюдаете, поехали. Да, алло, здравствуйте. Доброе утро. Спасибо. 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Лариса.
Лариса, а можете о движении что-нибудь рассказать, простите?
Что?
О движении можете что-нибудь рассказать?
А, я хотела Мефистофеля.
Простите, ради бога. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Волоколамка от тоннеля под каналом. Центр, жуткая пробка, полчаса 400 метров.
Полчаса 400 метров на Волоколамке. Еще 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро. Сурик, 65-й. Ленинградка в центр очень плохо. Там просто после Войковской в левом ряду байкер вот, легковой там что-то чиркнулись. И не убирают машины, кстати, это неправильно, по идее.
Стоят, чиркнулись и стоят. Европротокол не работает. Просто фиксируем. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте. По Каширочке в сторону центра, не доезжая, вот я соединение Каширки с Варшавкой, перед мостиком проходная только середина.
Только середина, спасибо, принимается еще. 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Доброе утро, Владимир, Анастасия. От Ленинградки до Волоколамки очень туго, 7-8 км в час.
Вообще беда, спасибо. Но вообще Яндекс показывает, что сейчас загруженность дорог можно оценить примерно в 4 балла, то есть все еще более-менее плохо совсем на Московской кольцевой автодороге на внутренней стороне, на востоке. 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Сейчас вот ехал в сторону Томилина. Гаишники практически на всех светофорах и перекрестках. Наверное, скоро будут перекрывать, но пока движение рабочее.
Принимается. Это была информация о движении. Сейчас почти 9 утра. Расстаемся на время информационного выпуска. Подъем. Девять часов 5 минут в эфире программа «Подъем», в студии Анастасия Ножка
и Владимир Карпов.
Доброе утро. Предлагают нам начать с чего-нибудь позитивного, вернее, предлагали. Ну, давай хорошую новость какую-нибудь. Смотри у нас. За период с 12 августа по сегодняшний день в республике в результате ДТП погибли 3 человека, 2 пешехода и водитель автомобиля. Ранен 21 человек. Это говорит о снижении смертности, однако не дает нам повода расслабляться. Подпись. Глава Чеченской республики Рамзан А. Кадыров.
Вот это да.
Видишь, смотри, в республике почти 1,5 миллиона человек. Ну хорошо, давай грубо округлим, абсолютно некорректно, и скажем, что там миллион. Чечня, миллион. Да. Там ездят на автомобилях. Да. За две недели езды на автомобилях там погибло всего 3 человека. Мы говорим о горном серпантине, мы говорим о дорогах, где нет такого количества полос, как в Москве. Мы говорим о дорогах, которые без отбойников, ну, я имею в виду без разделителя между встречными полосами. Но и там погибло за 2 недели 3 человека. Количество ДТП, сейчас подожди, найду. За прошедшие 2 недели совершено 14 дорожно-транспортных происшествий, это я цитирую. Ну, то есть произошло 14 ДТП. Одно ДТП в день на 1 миллион человек. На всю республику. 14 ДТП за 2 недели. Рамзан Ахматович объявил войну на этот раз, чего там у нас, аварийности, и отчитывается о победах.
Да.
За что, да.
Хорошая статистика, чувствуешь? Но я бы хотела знать статистику, тогда уж сравнить, понимаешь, неподготовленный слушатель, человек, читатель такой статистики, он на самом деле не может сказать, много это или мало, вот сходу.
Хорошо, давай честно. Просто перенесем вот эти цифры в Москву. Возьмем, оттолкнемся от, например, суждения, что в Чечне автомобилей гораздо меньше, чем в Москве. Не, ну, да. Корреляция с жителями не совсем корректна, ведь правда?
Да.
Давай умножим вот эту цифру. Ну, хотя бы на 30, да?
Да.
То есть у нас в день будет не одно ДТП на Москву, а 30. Хорошо, давай умножим на 50. У нас в день в Москве будет не одно ДТП, как в Чечне,
да,
а 50 ДТП.
Все равно мало.
Тьфу. Смотри, вот сейчас, пока у нас идет программа, будет гораздо больше дорожно-транспортных происшествий в Москве. Ну, просто произойдет за время
программы.
Подожди,
мы говорим про происшествия или про смерти? Понимаешь,
нет,
что смертельным исходом
какие?
У нас...
Еще раз, 3 человека за 2 недели погибло. 3! Какие смертельные исходы? 14 ДТП, 1 ДТП в день. Если берем Москву, переносим эту цифру, получаем, ну, 50 ДТП в день. Все.
Да.
Рамзан Кадыров, потому что там интересовались, насколько эффективны будут его меры. Я просто напомню, с чего там все началось. Там погибли люди. Пусть опять заговорили о том, что лихачили, опять заговорили о том, что встречки, опять заговорили о том, что так жить дальше нельзя. После этого Рамзан Кадыров сказал: я буду у нарушителей ПДД отбирать машины. Это незаконно, заговорили юристы в Москве. Мы подведем под нашу базу законодательную, сказали в Чечне. И в итоге пришли к тому, что начали изымать автомобили. Просто вот напомню цифры, которые были.
Начали все-таки изымать
автомобили. Начали. Смотри, на время, там, нарушил ПДД, будь любезен заплатить штраф, не платишь штраф, ну, у тебя в любом случае машину изымают, держат на штрафстоянке, пока ты все не компенсируешь. Ну, в общем, как-то это реализовывалось. Я понимаю, что они скорее нашей базой вот, законодательной, они лишь объясняют свои действия, но никак не подводят. Ну, то есть там не может, они не могут действовать, ну, прямо по закону, так, чтобы ничего не нарушить. Но при этом они говорят, слушайте, мы объясним вашими законами наши правила. И объясняют. Ну, то есть, кое-как, ни шатка, ни валка, ну, туда подпихивают. Я просто напомню циферки. В период с 10 по 18 августа инспекторами ГИБДД задержано и доставлено на штрафстоянки более 5500 автомобилей. То есть за неделю 5500 автомобилей было доставлено штрафстоянки. Составлено более 7500 административных материалов, взыскано почти 4,7 миллиона рублей административных штрафов. Ну, в масштабах Москвы копейки, но это очень действенная мера для Чечни, где нет, например, платной эвакуации, как в столице.
Да.
Вот и все. Понимаешь, они начали действовать так, как, по мнению Рамзана Кадырова, нужно было действовать в предложенных условиях. Он уже не в первый раз называл нарушителей ПДД террористами. Такие заявления встречались там и 2 года назад, и 3 года назад. А здесь он решил, все, хватит, будем действовать.
Ты знаешь, что наши слушатели пишут? Да. Они обращают внимание. Но, правда, я думаю, что неправомерно, потому что они не знают точно, сколько лихачей именно из Чечни здесь у нас по Москве ездят. Но обращают внимание на то, что... В Москве вот эти белые десятки с тонированными окнами, с отрезанными там какими-то внутренними частями, так что кузов садится на колеса. Вот они, еще без глушителя, любители поездить, что они довольно нагло себя здесь ведут, они вовсе не выглядят как какие-то супервежливые, аккуратные водители.
Да.
Вот, обращайте
внимание. Потому что там нельзя, здесь можно. Да, вот в Белоруссии нельзя, а здесь можно.
Слушай, но ты думаешь, вот ты хочешь как поставить вопрос, что вот одобряете вы такие методы, и значит ли это, что Кадыров эффективен или нет? Да? Ты так хочешь поставить
вопрос? Нет, я хочу, во-первых, первое утверждение, он эффективен. Ну, я однозначно утверждаю, что Кадыров эффективен.
Хочешь контраргумент? Ну, то есть, да, эффективен,
есть проблема, инструменты, которые он использует.
Да.
Инструмент, вопрос только
и
в них.
Еще есть одна историческая замечательная деталь, Володя, когда, ты знаешь, что в тиранических режимах практически преступность сводится там к нулю. Очень мало преступлений. Вообще, в целом, криминалитет, он уходит в такое глубокое подполье, его так мало становится, он так сжимается, что его совсем почти как будто и нет.
А мы говорим не про криминалитет, а про административные правонарушения. В данном случае абсолютно...
Разве это не связано?
Репрессивно действует Кадыров по отношению к нарушителям правил дорожного движения. Репрессии по отношению к нарушителям ПДД. Вот как он это называет. Не, он это не называет. Вот как мы это будем называть. Репрессии по отношению к нарушителям ПДД.
Да.
Поэтому он действует так, как считает нужным. Это эффективно. В итоге... А дальше мы делаем какие-то выводы.
В итоге что? Хотим ли мы тоже так?
Да, все, поехали. Репрессии по отношению к нарушителям ПДД. Да, нет. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
В эфире?
Да.
Здравствуйте, меня зовут Олег.
Да, Олег.
Я вас очень слушаю, с Анастасией. Конечно, вы все хорошо говорите. Можно я 2 минуты скажу?
Нет, это 2 минуты это много. Поэтому коротко. Да, нам нужны репрессии по отношению к нарушителям ПДД или нет, не нужно?
30 секунд.
Ну, 15.
Начинайте,
давайте.
Пошло время-то.
Ну, я в армии много служил. И наш один генерал построил на плацу и сказал, товарищи офицеры, завтра все улетаем на солнце. Мы стоим, думаем. Так мы сгорим. Говорит, мы ночью. Не дураки, мы полетим ночью.
Ночью. Слушайте, это не смешной анекдот, во-первых, потому что он уже старый, он бородатый, а во-вторых, я за уши не буду притягивать это к Кадырову. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, алло, здрасте.
Доброе утро, Владимир меня зовут,
Подмосковье. Да, Владимир, да.
Но я вам хочу сказать, что Рамзан Кадыров, по сути, прав. Он переживает за свою республику, какой он есть, он маленький хозяин там, его за это уважают.
Да.
Вот сегодня вот вы начали, например, говорить про Санкт-Петербург, про этого черта Мефистофеля, которого снесли.
Да.
Помните, это самое, вот Афоня фильм, и когда там выступает Афоня, его критикуют и говорят, зачем ты в пруд полез? Ну, сказали, Вальдемар, прыгай в пруд, там девушка сказала, Ну, ему замечание сделали. Говорит, а чего ты полез-то? Ты ж... Ну, я был Вальдемаром. И вот Кадырова интересует не что делают чеченцы, ну, в принципе, в Москве гоняют или нет. Его интересует, что они делают на территории той республики, который он управляет. Именно там, чтобы был порядок.
Не интересует вот здесь. Мы живем в Москве, не в Чечне. Несмотря на то, что это субъект Российской Федерации, там много вопросов, неважно. Меня интересует репрессии по отношению к нарушителям ПДД. Да, нет?
Нет, репрессии всегда должны быть, ну не репрессии в смысле.
Нет, а должны быть в смысле репрессии.
Следить. Секундочку. И, конечно...
Не-не, подождите, вы все время пытаетесь как-то смягчить позицию. Но нет, это некорректно, потому что здесь мы говорим исключительно о репрессиях. Если мы говорим «да» репрессиям, то «да». Если нет, то, ну, наверное, существенных таких подвижек не должно быть. Карпов смешно и нелепо пытается манипулировать общественным мнением, не приводя точные статистики аварий по другим регионам, пишет Юрий. Юрий, можете сами посмотреть и убедитесь, например, что количество ДТП с одними только мотоциклами, причем с гибелью мотоциклистов, значительно превышает значение по ДТП вообще по всей Чеченской Республике. Вот и все. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте, Алексей.
Да, доброе утро. Здравствуйте.
Да.
Насколько я себе, по средним статистикам России такая, что гибнет 50-70 человек в день.
Так.
Вот. Значит, а вот в Швеции и Норвегии этот параметр, о котором так беспокоится Роджан Ахматович, он еще круче, чем в Чечне. Там безопасность, он человека совершенно зашкаливает. Но... Там этого состояния достигли за счет технического усовершенствования. Совершенствуют автомобили, разметку, дороги. То есть человеческий фактор как бы, ну, он отметается совершенно на задний план. Теперь же, что касается репрессий, если мы, Россия, страна и Чечня, как часть России, феодальная страна, то репрессии, безусловно, необходимы, потому что нет другого способа воздействия на сознание человека.
Так, хорошо, но мы отталкиваемся от утверждения, что да, Россия феодальная страна, поэтому да, репрессиям, или нет, или мы не хотим быть феодальной страной, поэтому не хотим проводить какие-то репрессивные меры.
Если мы не хотим быть феодальной страной, то мы должны подтверждать это на деле и таким образом совершенствовать свою жизнь технически и нравственно, как угодно, но совершенствовать, не стоять на месте. А мы стоим.
Стоим. Потому что ждем репрессий, потому что феодальное общество. Ну, как-то мы бегаем по кругу, ты чувствуешь?
Да, да, но, честно говоря, вот в словах нашего слушателя я такое очень, ну, горькое зерно распробовала, потому что действительно не кнутом, то есть, ну, понятно, вот они нарушители, поэтому они попадают в такие неприятные ситуации, у них 3 даже смерти бывают вот за 2 недели, и это исключительно они сами виноваты в этом. Мы из этого исходим, когда мы рассуждаем об этом. А не то, что у них там у машины отказали тормоза, потому что машина дерьмо. Или что там так светофор работает, что невозможно, понимаешь, как в Петербурге левый поворот под зеленый свет в обе стороны все делают. И ты выглядываешь из-за фуры, едет там машина или не едет. Ты не можешь остановиться на середине перекрестка, не можешь
сегодня
ехать,
повезло,
потому что
завтра
ты не
повезло.
Знаешь, да, что произойдет. Потому что организованное дорожное движение очень плохо. Мы не знаем этих подробностей, но вот есть страны, где систематически, постоянно, из года в год, каждые 2 недели вообще никто не гибнет, и они этого добились именно техническим усовершенствованием.
Я не готов говорить про технические исключительно усовершенствования, потому что, еще раз, есть пример Белоруссии, в который ты въезжаешь и начинаешь соблюдать правила дорожного движения, хотя там теоретически не сильно отличается от Российской Федерации.
Ну, то да, есть, да, я пример, согласна.
Ты едешь по Минке, сначала там одна дорога, потом переезжаешь границу, дорога оказывается та же самая, но ты уже как-то иначе едешь. Вот и все. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе.
Да, доброе, вы в эфире, пожалуйста.
Да, Александр, зовут вам. Вот сейчас послушаю ведущего. Знаете, вот посадить обезьяну в ракету...
Слушай, там как-то заикает совсем телефон, поэтому мы через слово слышим, а потом не слышим и так далее. Ради безопасности на дороге можно и жесткие репрессии. Уж слишком много гибнет людей, пишет 335-й. Вы как дети, там на месте все решают, на месте и нарушения ПДД, и аварии, пишет Роман. Слушайте, мы, конечно, как дети, это безусловно. Есть одно но. Ну вот цифры статистики, можно верить, можно не верить. Но в данном случае я бы Кадырову поверил.
Мы верим и ждем следующей статистики еще через полгода. Будет ли она устойчивой?
Вот. Это другое уже. Ну, то есть этот показатель нужно сохранить. Пока 2 недели прошло, Кадыров рассказывает об успехах. Мы говорим, нифига себе. И примеряем на себя эту рубашку. И понимаем, что нам, скорее всего, будет не по нраву. Потому что ты где-то что-то по мелочи нарушил, тут же к тебе какие-то драконовские меры. А ты с этим не солидарен. Ты начинаешь листать мгновенно административный кодекс, Конституцию Российской Федерации, понимаешь, что там неправ. Там подобных вопросов вообще не задают. А здесь, конечно же, это так просто не прокатит. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я хочу вам сказать, что все зависит от полиции. Да, вот наша ГИБДД. Вот я работаю на грузовике, так. И, естественно, у нас есть перегруз. Мы ездим сейчас постоянно с перегрузом, что запрещено правилами дорожного движения, так?
Так.
Вот. Ну, что они сделали? Первый раз нас остановили, аишникам отдали 10 наличными, чтобы отпустили. Вот. Потом, значит, они нашли человечек, сейчас человечек предупреждает, где, что и как, где надо ехать. Или решает вопросы, если тебя поймали, решают вопросы. Все. Понимаете, все коррупция.
Все коррупция. Ну, и в итоге нам нужно чего? Чтобы там над каждым сотрудником ГИБДД и водителем по автоматчику стояло, и что-то непонятно.
Нет, просто я говорю, что у нас все решают деньги. Если, а у Кадырова там решает все власть. То есть безграничного. Он сказал вот так, и все. И у него вот так.
Спасибо. Можно ли говорить о чувстве зависти по отношению к тому, как работает эта система там в Чеченской Республике? При этом мы реально с трудом представляем, как она по-настоящему работает.
Да. Мы действительно не представляем, как это по-настоящему работает.
А это все очень жестко. Ну, то есть, вот сейчас все в восхищении, например, могут быть, но не все, а большинство могут аплодировать. Но еще раз, просто представьте, что вы бесправны перед сотрудником ГИБДД, который решает, отобрать у вас автомобиль или нет здесь, в Москве. Вы, да, нарушили, но вы в этот момент в качестве нарушителя уже абсолютно бесправны. То есть вы, как гражданин, тьфу, ничто. Вам сказали отобрать автомобиль, у вас нужно, значит, у вас отберут автомобиль. Вы можете там возмущаться, негодовать, кричать чего-то или еще там ссылаться, но у вас просто изымут, а потом можете возмущаться до посинения. Как у нас с эвакуацией, например. Все, вы эвакуировали автомобиль, а потом в суде попробуй докажи, например, что эвакуировали незаконно. Захочешь связываться, будешь доказывать, и тебя даже могут признать правым. Но большинство нет, не захотят. А если это будет повсеместно? Вот и все. Я голосование быстро запущу для того, чтобы прояснить в общих чертах. Рамзан Кадыров отчитывается о победе над нарушителями правил дорожного движения. Возможно, это Пирова победа, мы не знаем пока. Там в перспективе время покажет. 134-21-35. Давно пора репрессии проводить на дорогах по отношению ко всем нарушителям правил дорожного, движения. 134-21-35. 134-21-36. Нет. Мы не хотим называться, считаться феодальным государством, поэтому поступательно, через боль, через жертвы будем идти исключительно в рамках закона. Это 134-21-36. Даешь репрессии 134-21-35 по отношению к вам тоже. Пешеход чего? Нарушил правила, прошел там в неположенном месте.
Старушка не спеша, дорожку перешла. Все. Ее остановил милиционер, закон нас. Свистка не слушала, закон нарушила. Платите, бабушка, штраф 100 рублей.
Все, только 1000.
Да что ты, милый мой, ведь я иду домой.
Спокойно, дай голосование напомню. 134-21-35 даешь репрессии, 134-21-36. Нет, это не наш способ. 7373-94-8, алло, здравствуйте.
О, Наталья.
Нет, здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Я считаю, что репрессии... Меня зовут Ираклий, Москва. Вот, хотел сказать, что я полагаю, что давно пора ввести штрафную санкцию и, скажем так, за определенное количество нарушений в год лишать просто прав. И я думаю, это для многих послужит хорошим душем, холодным.
Еще жестче, нарушил тут же. Зачем еще ждать каких-то повторных нарушений? Сразу.
Нет, ну, в зависимости от нарушения, понятно, что если у тебя выезд на встречную полосу, то это должно быть сразу лишение прав. Другое дело, когда ты превышаешь, предположим, на 20-40 километров в час, и можешь это делать в течение года, скажем, 3 раза. Тогда я уверен, что все будут соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.
Спасибо, принимается. Евгений пишет. Вчера был в Грозном, разговаривал с местными относительно вот этих нововведений. Сейчас, подожди, найду. Там людям главное, что сказал Рамзан. Сказал ездить аккуратно. Ездит аккуратно, пишет Евгений.
Ну,
потому что ослушаться нехорошо.
Юрий, который очень сомневается в достижениях Кадырова, говорит, а не сказал случайно Кадыров, а за две недели до его указа о конфискации сколько было смертей на дорогах?
Еще раз, вот поводом для этих конфискаций послужила та самая статистика. Поводом для вот этих конфискаций послужило ДТП, в котором погибло довольно много, я сейчас не помню, 7 человек. Вот да. Все, после этого он сказал, все, хватит. Ну, я напомню, террористами называл нарушителей правил дорожного движения и в 2012, и в 2013 году все время там пытался объявлять им войны, а тут решил действовать. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
Вот я езжу где-то 3-4 раза в год в Черногорию, и там установлены достаточно такие, ну, нормальные правила дорожного движения, почти что как в России, но, значит... Полиция там взяток не берет. Народ весь местный ездит по правилам. Значит, без правил только ездит русский. И разбиваются только русские. Значит, это говорит о чем? Что в нашем менталитете что-то неправильно сделано.
А превосходство одной нации над другой, по-моему,
конечно,
это говорит.
Однозначно.
Чеченская над российской, раз только русские разбиваются.
Слушайте, еще раз. Вы можете сколько угодно кивать в сторону, что только русские разбиваются и прочее. Беларусь. Республика Беларусь.
Нет, ну там, слушай, ну там тоже людей давят. И на пешеходных переходах там тоже есть проблемы. Не надо ее так прямо уж превозносить, Беларусь. Ты знаешь, кстати, статистику по ней? У меня вот товарищи просто задавили там давно уже, на пешеходном переходе.
Да.
То есть это не то, чтобы прям Беларусь, как я бы равнялась на другие страны, так вот уж если выбирать. Хотя она близка, конечно, нам.
И
статистика там получше.
Статистика там получше.
Да, потому что люди там победнее, машин там поменьше, и в целом, и бензин подороже.
Гаишников там побольше.
Там а гаишников
ОМОН,
там...
ОМОН дежурит на обочине.
Гаишников побольше,
и периодически тебя раз остановили, проверили там багажник, водительское удостоверение, страховку. По полной программе. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, ребята, Елена.
Да, Елена.
Знаете, были в Чехии, не видели ни одного полицейского, и весь народ ездил по правилам. Мы брали машину в аренду, вот, и наш товарищ там, ну, неважно, как зовут, решил полихачить. Да, я, в общем, было очень неприятно, некрасиво. Это культура нашего поведения. Мы ведем себя очень непорядочно. А Рамзан Кадыров, он не для отчетности. Вот буквально вчера, позавчера разговаривала с одним чеченцем, ну, и так тоже спросил, как вот вы к Рамзану Кадырову, как у вас там... Ну, просто, знаете, аккуратный вопрос такие. Вот, во-первых, они все за Рамзана. И говорит, он, говорит, честный мужик. Он, если сказал, что надо сделать, значит, надо сделать. У них был такой случай совсем недавно. Значит, надо было одному товарищу построить объект. Ну, без имен, без фамилий, без всего. Вот, в результате он проворовался.
Да.
Так что сделали? Не стали его сажать, а просто взяли, забрали машину, забрали деньги, забрали дом, дали квартиру, чтобы семью с детьми оставить. А его заставили ездить водителем на маршрутке. Он говорит, зачем я буду его сажать? Я больше с него поимею, когда это самое, когда он будет работать и когда вот все это продат.
Следующий шаг – это рабство. Ну, за какие-то нарушения, за то, что проштрафился в рабство, нет?
Да не в рабство.
Да в рабство.
Просто чтобы сделать культуру поведения, с нами надо, наверное, жестче. Вот и все.
Пожестче с нами. Ну, это наша любимая тема относительно того, что нас нужно все-таки пороть. Это то, что нас нужно пороть, думают 57% наших слушателей. 43% не хотят, чтобы их пороли. Это вот сейчас, подводя итоги голосования. 57% говорят, с нами пожестче даешь репрессии по отношению к нарушителям правил дорожного движения, потому что, вон, если у Рамзана получается, мы тоже так хотим. Ты хочешь?
Нет, я не думаю, что порка – это серьезный какой-то аргумент воспитания.
Понимаешь, я тоже не хочу. Ну, когда меня бы пороли.
Это ни к чему не приводит, это обманчивое впечатление.
А вот если кого-то другого будут пороть, то от этого как-то приятно. Понимаешь, ты смотришь, обочечника где-нибудь на обочине, на козлы положили,
надо
и там порят. И все.
Людей.
И все.
Да, в духе все-таки миролюбия
и тебе хорошо.
Уважения взаимного.
Конечно.
Но пока нет. Когда людей бьют, естественно, они вырастают и считают, что только поркой можно что-то изменить.
7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вот, ну, работаю водителем. Хочу вот вам сказать, ну, вот по поводу... У нас нету культуры вождения. Вот так вот я, наверное, скажу. Я слушал вот вашего главного редактора, да, вот, по поводу того, что как в Европе. Там вот знак, допустим, ремонтной работы, да,
И вот они где-то за 10, там, ну, там, ладно, за 5 километров выстраиваются в одну линию, а у нас же нет, у нас на встречку и все. По обочине. Вот отсюда берется вся вот эта вот ситуация.
Конечно. А чтобы это исправить, нужно?
Ну, не знаю, надо наказывать. Я вот очень сейчас приветствую, вот где-то вышло, по-моему, 2 месяца назад, что сейчас по МКАДу вот по обочине камеры фиксируют. Я очень за это.
Спасибо, по МКАДу. По МКАДу там не так часто и ездит по этой самой обочине. Че, в Чехии лихачат немцы? Местный житель-водитель подтвердил, что немцы безобразно ведут себя в Чехии на дорогах, и я сам был этому свидетелем, пишет Никита. Вячеслав, был на Крите, статистика хуже нашей, везде стоят домики вдоль дорог, как у нас крестики, правила не соблюдают, обгоняют по встречке на серпантине, пишет Вячеслав. Ну и много чего еще из этой же серии, ну то есть, а что у них, а что у нас, а нас интересует, конечно, что вообще в Российской Федерации. Здесь у нас есть пока только победные реляции Рамзана Кадырова. Посмотрим, как оно будет дальше. Но я полагаю, что к эффективным мерам Рамзана Ахматовича еще обратятся, например, депутаты Государственной Думы.
Посмотрим.
Ну, правда, ну, грех на их месте. Я бы вот как раз уцепился зубами за эту тему и потребовал что-нибудь такое. 9 часов 30 минут, сейчас новости.
Объем. Обзор прессы.
А «Коммерсант» сегодня дает такой заголовок: «Секреты российского тонголетия». Это потому, что мы по показателям по долголетию сравнялись примерно с Тонго и Гондурасом. Как отмечают авторы исследования, проведенные при ВОЗ, за период с 90 по 13 год средняя продолжительность жизни в России выросла всего на 1,7 года и составила 70,8 лет. Что существенно ниже общемировой динамики. За этот же период в общемировой показатель увеличился на 6,2 года. Это до 71,5 года. Причем исследование проводилось в 188 странах. То есть практически вообще все страны известные были взяты. И вот такой показатель. Мы не очень там на хорошем месте, на 107-м, где-то посерединке. Есть к чему стремиться. Петербуржцы требуют наказать убийц Мефистофеля. Уже заведено уголовное дело. С дома 1910 года постройки в стиле Либерти был сбит барельеф, который, в общем, видимо, представлял из себя образ демона. И так называемые казаки Санкт-Петербурга, а другое казачество, которое как бы более известно, оно сказало, что к ним эти казаки не имеют отношения, они готовы найти, даже наказать. Так вот, казаки Санкт-Петербурга взяли на себя ответственность. Были сообщения о том, что директор фирмы, которая осуществляет уборку на территории, дал приказ о том, чтобы сбить этого демона, значит, с фасада. В любом случае, сейчас их, этих всех людей разыскивают, все это будет осуждено, будем надеяться, и следим за развитием событий. Школьные поборы чувствительны для 40% российских семей. Это заголовок в «Независимой газете». Почти 96% родителей вынуждены доплачивать в той или иной форме за бесплатное школьное образование. Эксперты-депутаты считают, что правительство фактически легализовало школьные поборы. Вчера глава Миноборнауки Дмитрий Ливанов заявил, что родители могут скидываться на нужды образования, но только добровольно. То есть там министр об этом говорит, соответственно, никого преследовать за это не будут, скорее всего. Вторичная экономика. Это статья в «Ведомостях» о том, как стартапы пытаются оседлать волну моды на экологичность и наладить переработку вторсырья. Например, создание одежды, которая распадается в микроволновке на отдельные части, выкройки пуговицы и молнии и сохранившихся остатков делают еще новую одежду и продают. Это все это успешные проекты стартапов, которые пытаются оседлать волну моды на заботу об окружающей среде. О них можете прочитать в «Ведомостях». Недвижимость Рунета. В Москве на Мясницкой улице появится дом интернета, обещанный интернет-сообществу заместителем руководителя администрации президента Вячеславом Володиным. Правда, большую часть дома займет ФРИ, фонд развития интернет-инициатив. Мясницкая, 13, дом интернета. Теперь такой новый адрес. Не позвали к первому звонку. Верховный суд проверил жалобу на отказ принимать в школы детей без прописки и признал законным приказ Миноборнауки о порядке принятия детей в школы. Группа истцов пыталась его обжаловать, так как он, по их мнению, запрещает принимать детей в школы детей без регистрации. В временный или постоянный. Ну и, собственно, Верховный суд это подтвердил. Правда, формально сейчас единственным основанием для отказа приема ребенка в школу может стать только отсутствие свободных мест в классе. Ну и газета «Мой район» сделала обзор недорогих, до 6 тысяч рублей мобильных, которые вполне подойдут для школьников и не разорят семейный бюджет. Еще один повод подумать о том, на что вы готовы пойти ради детей и с какого возраста стоит покупать смартфон. 9.38, это был обзор прессы.
Говорит Москва, 94.8. Подъем.
9.39 в эфире программа «Подъем». 937-й пишет, что въезд с кольца на Люсиновскую 1.5 ряда, ремонт, пробка сильная. Сообщение о движениях плюс 7, 9, о движении. Плюс 7925-88-88-94.8. Ты же рассказывала про то, что Россия одна из самых неэмоциональных стран вообще на планете Земля, да?
Да, да, есть такое исследование. Американцы проводили.
Американцы, как они проводили? Значит, они звонят кому-то и спрашивают, скажите, пожалуйста, а вы сейчас какую-то вот эмоцию испытывали? Ну, там, хорошую или плохую, да. или ну, или
а нет. Ему говорят, да пошел ты, вешай трубку.
А вообще без эмоций? Не-не-не, нужно не так, нужно безэмоционально. Да пошел ты. И все, да, понимаешь? И тогда, наверное, эмоций никаких. Ну, в общем, так, 148 стран в рейтинге, и там есть лидеры у нас, Боливия, Республика Эль-Сальвадор.
Это самые эмоциональные.
Самые эмоциональные. То есть боливийцы самые эмоциональные на планете Земля вместе с сальвадорцами. Вот и все. Дальше. Россия попала в список стран, которые наименее эмоциональные. То там, то есть смотри, например, в Боливии и Эль-Сальвадоре там что-то под 60% граждан говорили, что да. Они вот недавно испытывали какую-то эмоцию. Неважно, негативную или позитивную. В России таких 40%. Так же, как, например, у Украины. Вот Россия и Украина 40%. Менее эмоциональные, вот здесь парадокс есть определенный, менее эмоциональные представители Азербайджана и Грузии.
Вот уж никогда бы мы с вами бы не подумали, правда?
Кавказ менее эмоционален по сравнению с Россией. Там рассказали о неких эмоциях 38%. Ну, возможно, потому что...
Можем ли мы считать достоверным этот опрос после такой статистики? Что Кавказ менее эмоционален, чем Россия?
Нет. Нет, но я полагаю, что в этом доля определенной истины есть, вот в этом опросе, в том, что мы менее эмоциональны, чем, например, боливийцы, по одной простой причине. Мне кажется, в этом есть наш залог выживания. Потому что если бы мы были эмоциональными, то мы, как бабушка в Карелии, умирали бы очень часто, послушав выпуски новостей или поприсутствовав на совещании у какого-нибудь губернатора.
Бабушка в Карелии на прием пришла, попросила жилплощадь расширить, он сказал нет, причем в какой-то резкой форме, и она... Сразу
он абсолютно безэмоционально сказал «нет». Ну, то есть, можно ли мне расширить жилплощадь? Он сказал «нет». Бабушка умерла от сердечного приступа.
Нет, забудьте, это было при коммунизме, он сказал.
Забудьте, да. Главное, чтобы без эмоций. Забудьте, это было при коммунизме, бабушка умерла, она поняла.
Она побледнела, голова у нее начала наклоняться, она упала.
Слушай, ну это трагедия.
Прием не прекратили. Вот это говорит о низком,
об отсутствии эмоций.
Эмоциональности. Ну, там, вынесли тело и дальше.
И правда, представь, если бы мы были какими-нибудь эмоциональными чертями, и как южане бы реагировали на все происходящее, вот через себя пропуская. Это было бы трагедией для нас. Представь только, там депутаты Госдумы выходят с инициативой, а у нас приступ эмоций. Там что-нибудь у нас... Посмотрели на курс рубля, а у нас приступ эмоций. Посмотрели еще когда-нибудь за окно, и опять приступ эмоций. Это что, не выжить? Понимаешь?
Да.
Да. Поэтому, ну что, мы такие, какие есть, и вот здесь я бы меняться не торопился, кстати. Потому что пока еще нужно потерпеть и как-то свою эмоциональность подальше задвинуть. Я не знаю, когда я японцев не нашел в этом рейтинге, мне интересно было бы посмотреть на них, мне кажется, они тоже.
Они инопланетяне, они не могут принимать участие.
И у них нет эмоций.
В рейтинге. В есть, у них есть, они есть? Очень, у них очень жестокие видеошоу, ты что, не видел никогда?
Ну,
там свои особенности.
Так чем это вызвано? Перекосы. Чем это вызвано? Тем, что там для того, чтобы вызвать хоть какую-то эмоцию, нужно над человеком провести почти опыты. И после этого там можно смеяться. То есть, когда перед тобой персонаж ржет в голос, показывает голую задницу и сам обрежен в юбку, будучи мужиком, тогда это может вызвать какую-то эмоцию у японца. У нас уже другую эмоцию вызывает. Все, я предлагаю двигаться дальше. У нас, если далеко от психологии не уходить, слушай, здесь начали всех поголовно в Костромской области воинов российских тестировать на психологическую устойчивость. Но это связано с убийством, которое произошло. Я напомню, Павел Бахтин, ну, считается, что он расстрелял там офицера, двоих своих сослуживцев, после этого покончил с собой, и все теряются в догадках, а что же именно произошло, или это сообщение от девушки пришло, или там вопросы дедовщины, или его принуждали как-то в контрактную армию, ну, то есть ищут причину.
Да.
Того, что могло побудить человека расстрелять своих сослуживцев. Дальше. Для того, чтобы предотвратить повторение этих случаев, было поручено всем психологам, там, не знаю, собраться и протестировать всех воинов вооруженных сил Российской Федерации, которые, ну, там, в Костромской области. Ну, так, чтобы на всякий случай удостовериться, что там на грани нервного срыва нет еще каких-то дополнительных. Я полагаю, что эти тесты будут проведены не только в Костромской области, но и вообще на территории Российской Федерации, ну, просто потому, что будет
это дана... Это было бы логично.
Будет дана... Такая команда. И мне интересно, во-первых, что они могут выявить. А вот можно один психолог, кто-нибудь из психологов, позвоните, пожалуйста. 7373-948, телефон прямого эфира. У меня, я не знаю, как сейчас отбирают в армию, когда меня призывали интенсивно. Я тесты вот, довольно много проходил. То есть там несколько часов мы сидели и писали какие-то тесты и на психологическую устойчивость, и на профпригодность, и на все остальное. И я не знаю, остались ли эти тесты, как они сейчас проходят. Ну и вообще, что с помощью этих тестов можно выявить? Вот есть автомат, есть человек. В какой-то момент человек может схватиться за автомат и начать стрелять. Тестами хотят прояснить, сколько таких людей, например, в вооруженных силах Российской Федерации на территории Костромской области. Есть из психологов кто-нибудь? 7373-94,8, телефон прямого эфира. Можно с помощью этих тестов что-то выявить? 7373-94,8, слушаем сейчас вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте, Владимир, это Виктор, Москва. Значит, я вот хотел бы высказаться по этому вопросу.
Да.
Не так давно мой брат служил, значит, в армии, вот, это было несколько лет назад, и он, соответственно, тоже ходил в караул, и вот он рассказывал, что вместе с ним он опасался очень, потому что, ну, были ребята, которые там вот с дома какие-то негативные вести получали, вот психологи, которые, по идее, должны были оценивать. Это каждый раз происходит по уставу, когда человек заступает в караул, он проходит психологический тест. Поэтому то, что вот тот товарищ расстрелял людей, это только вина того человека, психолога, который проводил этот тест перед караулом. Потому что это довольно серьезная подготовка. Есть вот люди, которые вот, ну, служат в армии, они подтвердят, что при том, когда человеку выдают боевое оружие, его психологическое состояние постоянно, ну, тестируется. Причем там несколько этапов есть, по-моему, за один или два дня до караула, а потом обязательно в день. Да. Наступление в караул. Поэтому это...
Нет, вот, это, например, плохой психолог, это плохой тест, это вообще лишь формальность. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Можно психолога? Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, говорит Москва.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Да-да. По поводу тестов. Я, конечно, служил давно, но любой солдат или сержант при наступлении в караул мог просто... сказать, что у него что-то болит или получил какое-то письмо, и его просто ложком снимали с караула.
Все. Ну, а тесты какие-то специально для этого проводили, чтобы выяснить?
Ну, я служил в 85-87 году, то есть тогда, конечно, психологов никаких не было.
Спасибо.
Вот. Но, тем не менее, совершенно свободно это все можно было делать. Вот. Поэтому это ерунда какая-то. Видимо, просто некого было в караул вести.
Спасибо, принимайте. Слушайте, ну, возможно, мы хоть какого-нибудь психолога да выслушаем. Да, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Да, значит, разумеется, при назначении нарядов в караул или, скажем, на кухню проводить психологические исследования всякий раз просто глупо и невозможно.
Так.
Существует другая...
А? Да, я просто слушаю, да. Дальше.
Да-да. Существует другая проблема, что на службу в армию попадает контингент психологически, как правило, не обследованный. То есть...
Спорное суждение, людей... потому что тесты проходят все.
Ну, практика тестирования – дело хорошее, конечно.
Да.
Но она не отражает полностью, ну, вспомогательный метод обследования. Главное – анамнез, главное – узнать, как вел себя человек раньше, не реагировал ли, как он, насколько он агрессивен, насколько у него продуктивная агрессия, не является ли у него агрессия, такой же реакции, как, например, у женщины желание покушать после того, как она понервничала.
Ей, спасибо. Про Павла Бахтина сейчас много рассказывают. Его сослуживцы, его друзья говорят о том, что ну, парень был нормальный,
все говорят,
верующий,
да, что был нормальный.
Молитву
обычно...
творил, вообще никаких подозрений не было, как это, морально устойчив, в связях порочащих его замечен не был. Ну, парень как парень, а что-то переклинило, что-то случилось. Все, пытаются разобраться, но и дальше начинается самое интересное. Потому что я полагаю, что для того, чтобы избежать повторения этих случаев, что-нибудь будут придумывать, в том числе и наши депутаты Государственной Думы, мы их все время вспоминаем. Ну, правда.
Например, выдавать автоматы с холостыми.
Или вообще не выдавать автоматы, а вернуться к малым саперным лопаткам, которые в свое время выдавали, потому что не хватало на всех автоматов и боеприпасов. Ну, такое было. Да, поэтому, может быть, к этой практике вернуться, потому что, мало ли, воины в вооруженных силах Российской Федерации постреляют друг друга. Выдавать холостые, что еще можно делать? Можно вообще ограничить доступ к оружию, выдавать только контрактникам. Ну, я не знаю, что они придумают. Поэтому
а
у нас,
ты бы что смотри, придумал?
Да, я не знаю, нет, я бы ничего не придумывал. Ну, потому что если человек проходит службу в вооруженных силах Российской Федерации, он должен научиться, а, обращаться с оружием, и, б, он так или иначе должен быть, ну, вот на этапе подготовки протестирован. Ну, сбои будут случаться всегда, но это неизбежно. Вот все. А будут что-нибудь придумать? Наверняка. Поэтому два вопроса. Что нужно сделать, да, и что сделают, скорее всего, депутаты Государственной Думы?
Да.
Вот так вот. 7373-94-8, телефон прямого эфира, слушаем вас. Внимательно, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Максим, Москва.
Да, Максим.
Я хочу сказать, что дело, может быть, не в психическом состоянии, да, вот, солдата, а именно проблема неуставных взаимоотношений. Почему? Потому что я сам служил в армии 90-92. Случай был такой в части. Парня просто довели, издевались, унижали. Расстрелял пол караула.
Да, поэтому но
делать, если... Все это чушь полная.
Смотрите, про Павла Бахтина им рассказывают, что нет там, что касается дедовщины, то в его части это практически не наблюдалось, несмотря на то, что он был самый молодой. Проблем никаких у него не было. Об этом рассказывает, например, его друг, который с ним созванивался незадолго до инцидента, и Бахтин рассказывал, что у него все хорошо. Поэтому, я не знаю, можно вспоминать, конечно, и 90-е. Вот 237-й пишет, что он психолог военный. Но, ну, позвоните, пожалуйста, нам, а? 8-495-7373-94-8. Можно выслушать сейчас военного психолога? По крайней мере, человек так представляется. 8-495-7373-94-8. 237-й об этом написал, и мы прям очень хотим услышать его в эфире. А ему не дают слова, смотри. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Можно военный психолог нам позвонит? Пожалуйста, 237-й, наберите нас. 8-495-7373-94-8. 5-4-3-2-1. Не, не дают. Да, слушаем вас. Алло, здрасте. Доброе утро.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте. Меня зовут Валерий. Я сам служил в течение 15 лет в армии. К сожалению, не психолог, но могу сказать одно, что вот в моменты прохождения подготовки к караулу все эти тесты — это не более чем формальность.
Ну, то есть формально тесты, да.
Не знаю, как сейчас все это дело происходит. Тех лет много изменилось, но не думаю, что здесь что-то кардинальное произошло. И тестовый фактор всегда будет играть роль, от этого никак не избавиться.
Давайте попробуем ответить на те вопросы, которые поставили. Например, что следовало бы сделать и что сделают, скорее всего, депутаты Государственной Думы?
Ну, депутатам Государственной Думы я отвечать не могу, но думаю, все, что делается, оно...
А что нужно-то?
Не будет играть какой-то роль, человечество всегда будет играть роль.
Всегда, поэтому делать ничего нет, не нужно. Занято всегда, жалуется 237-й, но слушай... Ну, еще одну попытку. Дайте 237-му дозвониться. Он представляется как военный психолог. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Во, все, есть, да. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Доброе утро. Что ты будешь делать? Вот человек дозвонился, и все, и опять ушел куда-то в небытие. Слушаем вас, алло, мимо. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый, вы в эфире, пожалуйста.
Знаете, какая проблема? Ну, с молодыми всегда проблема, с которых караул стоят. В чем проблема? Есть контрактник. Молодые вышли на стрельбище, постреляли.
Все.
Автомат забрали. Какая проблема? Это никакой психолог не решит. Ну, как может человек пришел за месяц-два к
кто его знает, что он. Тесты, ну, знаете, я обучался психологии, не может на тесты человека не проявить, но ну, не проявится никак. Они надо наблюдать не один год, наверное.
То есть тесты нет, не выявят, сделать ничего реально невозможно, кроме того, что отобрать просто автомат и не пускать в караул тех людей, конечно, которые не контрактники.
Конечно, контрактники, люди уже там, да, и срочную службу прошли, и как бы они знают, что это за люди. А зачем молодому давать автомат и ставить его в караул? Это же проблема постоянная, это же не только... Там,
я тогда не очень понимаю, в чем будет заключаться подготовка воинов в вооруженных силах Российской Федерации, если им дадут пороху понюхать только на стрельбище, если их к серьезной службе не допустят, ну да, чего не произошло, если они будут исполнять только какие-то обязанности, которые напрямую и вообще не имеют отношения именно к тому, как оно будет в реальной жизни.
Ну, вы знаете, какая ситуация? Ну, у нас же проблема-то не только там в армии, да, проблема-то и в обществе.
Да, да. Спасибо. Давай, еще одна попытка выслушать военного психолога, да. Здравствуйте.
Да, добрый день, меня слышно?
Да, теперь слышно.
Да, ну, я закончил военный факультет Министерства обороны, а он единственный в России, находится на метро станции Маяковская, так. Да. А, после университета сразу уволился, да, потому что, ну, сам, если честно, не верил в все это действие, да. Правильно сказали все звонящие, то есть работа психолога в части заключается в тестировании, да, в таком достаточно шаблонном. Есть там несколько методик, которые там преподают нам. И ими просто невозможно как бы выявить такие вещи. И это, в принципе, всегда было в вооруженных силах.
Почему невозможно? Потому что устаревшие тесты, методики, потому что, знаете, нет желания,
там,
да? Тесты
личности, там, хотя они там по 200 критериям смотрят личность, да, меряют, но все равно это, знаете, приходит там, грубо говоря, лейтенант, да, у него там 200 солдат, да, и вот ему нужно всех их рассадить за партами, провести вот это. То есть, ну, это очень трудно из этой толпы, да, кого-то, если выявить такого заболевшего. Тем более, даже это больше работа уже психотерапевта будет идти, то есть нам этого не преподавали, да, то есть, ну, вот какие-то абсолютно формальные вещи.
Что такое психология в вооруженных силах Российской Федерации? Следуя вот тому, что вы описываете, это просто формальность, потому что она должна быть, потому что это предписанная инструкция.
Да, знаете, то есть сейчас психологи, это раньше, грубо говоря, должности этих замполитов, да, то есть вот сейчас как-то вот там конца 90-х, да, ввели вот психологию военную, да, как-то разделили, а раньше наш факультет готовил замполитов, то есть, опять же, ага. Работа достаточно поверхностная, да, то есть, поэтому большинство уходит на гражданку. И, кстати говоря, когда вот мы учились на пятом курсе, да, вот ребята пытались строиться на работу, там, куда-то в фирмы, и часто встречались объявления, кроме психологов, с военного университета. Поэтому все, кто меня слышит, всем привет.
Хорошая профессия у человека, видишь?
Да.
В военном университете был научен, ну как это, стал психологом, который никому не нужен, в том числе вооруженным силам Российской Федерации, потому что в вооруженных силах Российской Федерации психология — это лишь формальность. Раньше готовили замполитов, теперь готовят психологов.
Да.
Все, ура, победа.
Ура.
Чего, получается, чтобы действительно автомат отбирать?
Да, я думаю, это единственный способ. Ну, тогда будут бросаться с ножом, с лопаткой и так далее. Ну, может быть, будет меньше погибших.
Не знаю. Все, последний звонок. 7373948. Алло, здрасте.
Добрый день.
Да.
Меня зовут Людмила Владимировна, я из Москвы. Год назад отслужил мой младший сын. Мы встретили нашего десантника, и я, наверное, знаю, что нужно делать. Ну, может быть, это не панацея от всех бед, но какое-то вот маленькое решение. Смотрите, мы растим наших детей как личности, да? Вот начиная там с 5 лет и до 18. А они приходят в армию и сталкиваются с тем, что они не личности, они... винтики военной машины.
Так.
Может быть, нужно как-то создать возможность, я не знаю, там, до призывной подготовки, чтобы им говорили, чтобы они там кино смотрели, потому что наш готовился целенаправленно. Он сажал меня смотреть фильмы, в которых периодически там говорилось: вы анализы. Ну вот может быть, вот так.
То есть, чтобы ломали через колено не в армии, а еще до нее, так что...
Да нет, это не ломка через колено. Понимаете, когда это делается, там его предупредили, он знает, на что идет, ему будет легче адаптироваться, потому что сразу это невозможно, это очень тяжело.
Спасибо, все, школа, наконец, да, нащупал нить того, как будут действовать депутаты Государственной Думы. Они курсы НВП сейчас будут интенсивно внедрять в школах в России, там, где этого еще нет, например. ГТО – это для детей, а НВП будет уже для тех, кто вот-вот пойдет служить в армию. Все, и сим победим. 9.58, говорим о движении.
Подъем. В движении.
Где вы едете, что там наблюдаете? Кстати, хуже не становится. 4 балла как было, так и остается. 7-3, 7-3, 94-8. Слушаем вас. Да, Алексей, пожалуйста.
Да, Володь, доброе утро. Еще раз срок. Значит, М5 трасса подскочил в Жуковский на пойму. Значит, сначала гайцы подержали, ну, минут 5-10 постояли, потом запустили, и вот сейчас, непосредственно перед съездом на Максово, тоже затор, ну, так метров, наверное, на 300.
Есть, принимается. Еще 7-3, 7-3, 94-8, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Доброе утро в эфире, да.
Метро Кузьминки до Волжского бульвара, 40 минут.
Спасибо, еще 7-3, 7-3, 94-8. Да, здравствуйте.
Алло, доброе утро. Ленинградка, центр, как всегда, вот от Макдональдса начинаю, и в центр стоим.
Стоим, спасибо. Еще один звонок, 7-3, 7-3, 94-8. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Шоссе энтузиастов, центр, как обычно, 45 минут.
45 минут в центр по шоссе энтузиастов. Спасибо. Еще 7-3, 7-3, 94-8, да. Доброе утро, Виктор.
Доброе утро, это Виктор 26-й, благодарю за эфир, ребята. Ну, сегодня пятница, ёлы-палы, ну, давайте дружить. Ну, что это такое-то, балаган начинается в этом, в Жулебино, перед этой, как ее, что они там строят? Когда это все это надоело? Ребята, давайте сегодня тихо, мирно, на это самое, на даче.
Не получится.
Спасибо.
Не получится, Виктор. Слушайте, ну, правда, 1 сентября уже на следующей неделе, поэтому все, сегодня будут как ошалелые все носиться. 7-3, 7-3, 94-8, впрочем, как и завтра, и послезавтра. Да, слушаем вас, алло, здрасте.
Доброе утро, Ленинский проспект, в центр, без пробок, 20 минут.
Спасибо. Ну что, уже 10 утра, новости.
Подъем.
Десять часов пять минут в эфире программа «Подъем» в студии. Анастасия Ножко.
И Владимир Карпов. Доброе утро.
Доброе утро. Нефть растет, рубль, ну, укрепляется сейчас не так интенсивно, правда, как еще там какие-нибудь полчаса назад. Ну, ладно, хорошо, 40 минут назад. Он туда падал до 65-20 долларов, в смысле. А сейчас 65-54 торгуется на Форексе, 65-65 вот на эту секунду. Видишь?
Да, вижу, 73, о, сейчас 74 стало.
74 евро, ну, а было ходить. Только что 73. Смотри, как хорошо. Цитиус, альтиус, фортиус. Обращаемся мы к нефти и к рублю.
Это что такое, дальше. Я сейчас сказал? Это латыни, что?
Да, быстрее, выше, сильнее.
А.
Как? Нет. Ты подожди, в спортивную школу приходишь, первое, что тебя встречает.
Да, ну по-русски.
Все, да, быстрее, выше. Идем дальше по новостям. Если про деньги поговорить, коли уж мы начали как-то упоминать эту историю, там, видишь, рубка началась вокруг долга Украины. Вчера Яценюк торжественно отчитался о том, что все, дефолта не будет. Правда, кто у нас там, Fitch, по-моему, рейтинговое агентство, тут же понизил рейтинг Украины с CC до C, а это значит, дефолт неизбежен. Но в любом случае зависают 3 миллиарда долларов, которые Украина должна Российской Федерации. Российская Федерация еще во времена Януковича покупала облигации на 3 миллиарда, тем самым поддержав экономику. И теперь пришло время возврата долгов. Российская Федерация формально имеет право на досрочное взыскание этих 3 миллиардов, но она этим правом не воспользовалась. Теперь Украина говорит, что Россия еще пожалеет о том, что она не прощает долги, потому что смотрите, какие выгодные условия мы предоставили нашим кредиторам. Они простили нам 20%, а мы за это процентную ставку повысили. Они нам отсрочку сделали там до 2019 года, а мы им улыбаться будем шире, рассказывает Яценюк. Понимаешь, а Российская Федерация в числе злодеев, потому что 3 миллиарда не прощает и должна их затребовать уже, наконец, в декабре. В декабре Российская Федерация будет требовать с Украины 3 миллиарда долларов. Украина, конечно же, эти деньги не отдаст. По-моему,
да,
прекрасно.
Да, но просто их нет.
По-моему, прекрасно. По одной простой причине, потому что незачем. Потому что есть всегда возможность обратиться в суды, а это значит на несколько лет затянуть ту самую выплату, и не факт, что Российская Федерация ее получит, потому что политическая конъюнктура указывает ровно на то, что у Российской Федерации союзников в получении ее собственных денег не будет, а скорее ей что-нибудь припомнят там про Крым, скажут. вы нам Крым, а мы вам 3 миллиарда долларов. Не знаю, как это будет выглядеть, но ситуация абсолютно дурацкая. Хоть и
вернее... Так, слушай, да. Но когда давали, вот уже я помню этот момент, когда шатался уже совершенно Янукович, то есть он уже пропадал, там исчезал, да. И так далее в момент этой всей истории с Майданом. Деньги переводились траншами, они же не за один раз. И вот мы были здесь в студии, и вот мы зачитывали это с ленты. Вот были переведены там еще какая-то сумма, еще какая-то в рамках вот тех договоренностей. И тогда оставили вопрос. Но понятно же, что Янукович не отдал. Даже если бы он тогда остался, это было под вопросом, мало ли что там, переизбрался, не переизбрался.
Тогда бы остался сам Янукович.
Было очевидно тогда, что Украина вообще в целом, ее экономика таким образом устроена, что она не смогла бы, не справилась бы и не смогла бы отдать эти деньги. И тогда мы все равно переводили их с какой-то целью. То есть мы и не ожидали. Мы мало ли на что мы там имеем право, все что угодно, но у них их нет, этих денег.
Я напомню, что договоренность была о 15 миллиардах долларов, но из этой суммы успели перечислить только 3. Да. И сейчас, конечно, крестится, что остальные вообще никак не переводили. Но тогда эти 3 миллиарда могли бы Януковичу и простить, ну, если бы они отказались от евроинтеграции. А сейчас прощать-то уже не за что. Ну, нет. В «Коммерсе», по-моему, заголовок. Нет повода не выбить.
Да, «Коммерсант» сегодняшний, да. Вроде бы.
Нет повода не выбить, ну, в этом есть правда. Ну, а что? Понимаешь, ну, то какая причина вообще не требовать сейчас эти деньги с Украины и не ставить в неудобную позу ту же самую Украину для того, чтобы затребовать эти деньги? Какая есть причина, какой повод?
Слушай, я, конечно, может быть, сейчас... меня, как всегда, полетят тапки с точки зрения экономической, в том числе, да, на Украине, как мы знаем. Украины. Появились сепаратисты, которые объявили самопровозглашенные республики, заняли там оборону. У них есть войска, и все это под эгидой, значит, идеи русского мира
сейчас
происходит.
Сейчас всплакну. Да.
Да, да. И поскольку, как мы понимаем, содержание армии сколько-то стоит, а также борьба с точки зрения Киева террористами и сепаратистами
Москва
тоже чего-то
строит. Москва должна войти в положение,
послушай,
конечно. Да.
А очевидно же, что держание, так сказать, обороны вот этой ДНР, ЛНР, вот все эти операции, а также осуществление работы внутри этих республик тоже кем-то финансируется, никто не скрывает, все открыто говорят, да, это российский бизнес в том числе делает с молчаливого согласия власти, да, соответственно, мы с молчаливого согласия России, Украина находится в очень своеобразном положении, экономическом в том числе.
Понять,
да?
И простить.
Поэтому то, что у них нет денег и требовать с них еще долг, это было бы, мне кажется, таким тоже двусмысленным.
Абсолютно политическим же, нет, однозначным, не двусмысленным, а вполне себе понятным действием, потому что Российская Федерация не заинтересована в том, чтобы Украина финансировала свои вооруженные силы с тем, чтобы продолжать наступление на восток, потому что Российская Федерация не заинтересована в том, чтобы Украина сейчас вот эти освобожденные средства направляла еще куда бы то ни было, скорее вот на те же самые вооруженные силы, на укрепление границ и всего остального, поэтому Российская Федерация заинтересована в том, чтобы как можно скорее получить свои 3 миллиарда долларов. Все. И я напомню, что Украине не простили те самые долги, которые есть, а подсократили на 20%, это раз. Ну и согласились с повышением процента эти деньги получить не завтра, а через 4 года.
А за признание Крыма простим?
Не знаю. Нет. Да.
Ну вот вопрос. Да, а давай проголосуем.
Нет, конечно, простим. Нет, ну, конечно, простим. Ну, конечно, простим. Да, другое дело, что вот это даже никто не предложит. Ну, потому что вообще не имеет смысла отдавать. Ну, потому что судитесь. На суды уйдут годы. 7373948. Телефон прямого эфира. Пару комментариев. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Юрий, Москва.
Да, Юрий.
Ну, знаете, сколько уже, больше 20 лет в Украине. То что-то прощаем, то газ по скидочке, еще что-то. По-моему, уже просто привыкли. Ну, и плюс нынешняя политическая атмосфера. Все-таки надо быть пожестче. Отдавать не будут. Стоять на своем, там, не знаю, считать какие-то есть, арестовать. Там имущество, может, какое-то. Может, тогда зашевелится.
Украина в этом смысле очень удобная страна. У нее практически ничего нет из тех там зарубежных активов, которые можно было бы арестовать. Поэтому они чувствуют себя великолепно и посмеиваются в кулачок. Ну а что? 7373948, телефон прямого эфира. Самое парадоксальное, что сейчас будут переговоры, и будут предложения, и будет торг. 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, добрый день. Я тоже вот согласен с предыдущим слушателем, потому что не надо никому прощать, все время всем прощаем, а у нас в итоге у самих ни пенсии нету, ни нормальных кредитов. Это вообще какая-то лживая...
да. от власти, да, идет. И к тому же, вот я хотел сказать про кредит, они обязаны его будут выплатить в том плане, они не могут сказать, знаете, там, России мы не выплачиваем, а всем остальным платим. Как только они говорят, что Россия не платит, они автоматически у них дефолт. Это не какие-то частные инвесторы, это государство. Если они только объявят об этом, тут же они...
Хотелось бы напомнить несколько мудрых истин каких-то, да? Например, когда вы берете в долг там 1000 рублей, то это ваша проблема. Когда вы берете в долг и не отдаете 1 000 000 рублей, то это уже не ваша проблема, а проблема того человека, который вам дал в долг 1 000 000.
Ну, здесь не человек, здесь же банк, вы сами понимаете, как в одно дело ты взял у человека, там не отдаешь, да, от него там телефон и не берешь. Другое дело, ты у банка не берешь, ну, деньги не отдаешь. Там и коллекторы, и фигекторы. Все к тебе придут, в итоге все равно заплатишь. По суду, не по суду, может и позже, но все равно ты все отдашь. А если они просто говорят, что мы не платим России, то все, автоматом у них...
Не-не-не, они готовы будут заплатить. Они, более того, признают этот долг, но скажут, что в нынешних условиях мы требуем от России, чтобы она, во-первых, отсрочила выплату.
Есть определенные сроки у них. Я, конечно, не экономист, да, я тоже поскольку, да, слушаю там и так далее, да, умных людей. Но этого нужно специалиста затребовать. Я думаю, то же самое он вам скажет, то, что... Даже они не могут дату приносить, потому что это сразу дефолт.
Да, но те самые серьезные экономисты говорят, что, в принципе, технически Украина может не объявлять даже дефолт, отказываясь по выплатам вот этих 3 миллиардов долларов. Офигенная у них вот сейчас ситуация. Да, то есть сейчас Российскую Федерацию, несмотря на то, что все эти облигации покупались где-то в Ирландии, на ирландской бирже, и все это регулируется не нашим правом, не их правом, а нормальным, это была нормальная бизнес-сделка, заключенная в третьей стране, там, где все это подсудно, там все...
Слушай, ну, это, да. ты так говоришь, нормальная сделка, то есть это либо политический был шаг еще тогда... Там, с предсказуемым
это был
результатом.
Политический шаг, оформленный как нормальная деловая сделка.
Или это была просто нормальная деловая сделка. Мне кажется, что здесь противоречие есть определенное.
Нет, никаких
понимаешь,
противоречий.
Вот, это все равно, что давать в долг друзьям, да, вот ты даешь долг, но ты понимаешь, там, например, друг в тяжелом положении, он у тебя просит в долг. Когда я даю, я прощаюсь с этими деньгами навсегда. Я, конечно, не жду, что он мне их вернет. Потому что иначе дружбе конец, потому что ему будет тяжело и так далее, и так далее. Либо ты, как бы, по сути, даришь эти деньги и там помогаешь другу в тяжелом положении.
Смотри, очень просто. А друг тебе приходит не первый раз, не второй, не третий, не десятый.
Да.
Друг приходит в 15-й раз.
Можешь не дать. Лучше не дать. Если ты хочешь политически сохранить друга,
то ну, ты
конечно,
оформляешь,
можешь, конечно, потерять,
ты дав, оформляешь но... с ним сделку под расписку. Все, тебе нужен инструмент воздействия на твоего друга.
Автоматически теряешь его.
Кого?
Как друга. Да. Деньги ты, может, вернешь, он тебе, может, или через суд, или как-то там выплатит в итоге.
А после того,
или,
как
там,
ты 15-й раз в долг даешь, он остается твоим близким другом? Я не знаю, сомнения. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут.
Да, пожалуйста.
Ну, я могу сказать, что Украине, тут, если Украина не по этим бандам не выплачивает, то это, конечно, автоматический дефолт. Единственное, как на это посмотрит МВФ, потому что финансирование украинской экономики идет через МВФ. Ну, а мы, что мы, например, можем сделать? Ну, не выплатит нам Украина деньги, и внезапно ни с того ни с сего ополченцы пойдут наступать на Харьков, например. Успехи начнутся.
Ну, будет несколько странно выглядеть, нет?
Что? Что ополченцы пойдут на Харьков?
Да.
Или то, что Украина, или то, что МВФ в дефолтной стране дает кредиты?
Нет, тут интерес России такой сомнительный, ну потому что из-за трех миллиардов.
Ну, я думаю, скорее всего, договорятся, часть долга Украины, конечно, выплатит. Ну, Европа и Америка не допустят дефолта.
Не допустят.
Ну, а дальше, ну, не знаю, там следующие бадания, наверное, будут по газу очередное.
Ну, я не знаю, а что вы видите предметом торга? Ну, потому что эти переговоры будут вестись.
Ну, предмет торга, скорее всего, там же вот они, Украина, там заявляют, что они вроде как бы списали часть долга. А если почитать соглашение, то там получается, что через 4 года они должны вместо 4 миллиардов отдать чуть ли не 8 миллиардов. То есть, ну, наверное, будет какой-то, опять же, какая-то реструктуризация, какие-то акции, какие-то выпущены банды под это. Какая часть денег будет выпущена сегодня, какая-то будет обещана там через 3-5 лет.
Да.
То есть, я думаю, так. Но это стандартная схема, как с кредиторами поступают со странами. То есть, ну, только в таком виде я вижу, это будет.
Спасибо. Фаспиш, что-то я не могу понять тебя, Настя. В чем преимущество не требовать у Украины обратно деньги по пунктам? Ну, для Российской Федерации. Ну, их нет. Ну, нет. В чем преимущество? Ну, только то, что получить их рано или поздно.
Ну, нет, преимущества я тут тоже никаких не вижу. Тут, правда, есть возможность... Ну, ладно, я тоже не буду говорить. Такие, не, значит, не сценарии стоит, бывают, да, очень стоит. Разные. Например, взять и прекратить финансирование ДНР и ЛНР, например, так. Да, убив их таким образом, как вот сущности такие так. Геополитические.
Это интерес, наш интерес.
Ну, это тут очень много убивается зайцев одновременно, там и налаживание отношений с Западом, ну, допустим, да, формальных как бы нет никаких больше противоречий.
Ты понимаешь, что санкции никто не отменит?
Но это все равно, может быть, отменят, мы, может быть, этого даже не хотим, потому что, я так понимаю, у нас сейчас подъем национального такого самосознания, вера в отечественного производителя и так далее, она полностью тогда будет разрушена.
Так.
Этот миф, который так удачно сейчас складывается, и, возможно, даже вот сегодня есть публикация, кстати, о том, что мы, производство чего мы нарастили, консервы, носочки и чего-то еще. Ну, в общем, по технологиям другим мы не впереди, мы сейчас будем очень сильно отставать. Может быть, кстати, и парадигма, в которой мы у Запада всегда виноваты во всем, она, скорее всего, и останется.
Да, но все, ну, поэтому выгоды нет никакой, потому что санкции никто не отменит, потому что потепление будет лишь формальным, потому что тогда можно будет переходить в дальнейшее наступление и требовать больше, а больше это Крым только, и все. И он станет камнем преткновения, потому что эти позиции уже будут сданы. Все. Поэтому вообще нет повода не выбить. Ну, нет его. Я не знаю. Если только пожалеть, там, что-нибудь рассказать. Ну да, мы понимаем, у вас тяжелое экономическое положение, мы не заинтересованы в том, чтобы ваша экономика рухнула, потому что мы все-таки соседи. Есть, правда, и здесь одна заковыка. Украина с гордостью заявила о том, что торговый баланс Российской Федерации сходит постепенно на ноль, поэтому мы становимся независимы от России. Ну, ровно в таком же объеме, как и Россия становится независима от Украины. Вот и все. Поэтому поводов... Нет. Возможно, кто-то назовет. Да, во, Владимир Семага. Отключился, понимаешь? Был Семага только что, который мог сказать. Да, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Владимир, доброе
утро.
Олег. Здравствуйте.
Да.
Ну, МВФ все правильно делает. Они затягивают удавочку на Украине. Сейчас убрали долг, а потом дальше опять наши давать будут. А потом будет землю продавать украинскую. Там очень много продаж. И уже готовы покупатели с израильскими паспортами. Так же все нормально. Петля затягивается, как с Грецией.
Петля затягивается. Даже Олег, который за единство славянских народов, как по мне, очень в восторге от того, чтобы прощать. Нет, я правильно понимаю? 7373948. Алло, здравствуйте. Доброе утро. Мимо. Ну, вот сейчас Владимир Владимирович скажет, да. Владимир Владимирович.
Алло, добрый день.
Да, доброе утро, пожалуйста.
Вы знаете, вот в дискуссии мне не очень нравится крен, когда наши коллеги, звонящие, говорят о том, что вот мы сейчас там на Харьков наступать, а мы там это все человеческие жизни. Если бы звонившие вам говорили о том, что вот они сегодня формируются в качестве какого-то подразделения и собираются участвовать в политике путем военного вторжения, тогда понятно, они рискуют своими жизнями, они имеют право это говорить.
Владимир Владимирович, вот, вам вопрос как прагматику и одновременно скорее стороннику Киева. Можно уточнить?
Нет, я сторонник хороших отношений между Россией и Украиной.
Вот да, вот, можно уточнить. А вот есть сейчас какой-то прагматичный аргумент с тем, чтобы простить эти 3 миллиарда долга Украине или отсрочить их выплату где-нибудь лет на 5?
Сторонник второго решения, что не отсрочить, а его можно каким-то образом реструктурировать. У нас колоссальная была интеграция между Россией и Украиной в рамках Советского Союза.
Но ее сейчас нет.
Да, ее сейчас нет. Значит, это повод для разговора. Второе. Проблема в Крыму. Значит, ее нужно замораживать. Вот не говорить, что это мирового сообщества. Проблема двух стран, которые раньше были одной страной, а сегодня возникла такая ситуация. Слава богу, что она возникла в Крыму мирно. Значит, ее нужно решать тоже мирно. Третье – это ситуация с сепаратистами. Сепаратистов нельзя поддерживать, но и бросить их сегодня просто на растерзание тоже нельзя. Вот 3-4 основных пункта переговоров, которые на высоком уровне Лавров, МИД там и все, нужно начать вести. А мы в дискуссии, к сожалению, наши коллеги тоже это говорят. А как бы нам вот ущучить, ужучить? Но не это самое главное.
Владимир Владимирович, давайте серьезно. Ну, во-первых, что касается ДНР и ЛНР, то с ними как отказывались вести переговоры в Киеве, так и откажутся, и будут стоять на своем. Мы это прекрасно понимаем, потому что у них свои прагматические соображения. Потому что они не видят смысла сейчас вообще платить Российской Федерации, потому что точек нажима у России как таковых нет. Идите в суд, пожалуйста, можете судиться годы. Годы
еще
на это
раз,
идут.
Еще да. раз говорю, я прекрасно понимаю, что, значит, то, что я говорю, не имеет пока на сегодняшний день практического смысла. Но принципиально к чему нужно двигаться? Поставьте себе именно эти задачи, а не говорите мне, нет, к этому нельзя, потому что сегодня, в эту секунду, это нельзя, а в следующую секунду можно. Вот нельзя солнце назад повернуть, а все, что касается человеческих отношений, это история, это политика. Надо просто ставить правильно.
Во! Спасибо. Это был Владимир Семак, который настаивает на следующем. Слушайте, если играть в короткую, то нет повода не выбить. Если играть в длинную, то можно здесь ставить те вопросы, которые, возможно, не актуальны сегодня, но да. могут выстрелить в перспективе. То есть сейчас, по крайней мере, их нужно заявить. И на этом фундаменте пытаться выстраивать новые отношения, пытаться вести переговоры по прощению, непрощению долгов. Все.
Еще мы для себя должны решить, я так понимаю, что у большинства слушателей... им внутренние чувства подсказывают, что, например, отношения хорошие между Украиной и Россией невозможно. То есть мы исходим из этого. То есть простим мы долг, не простим мы долг, все равно отношения останутся напряженными, считают, я думаю, большинство. Да или нет? Так это или нет? Или вы думаете, что все-таки возможен позитивный абсолютный диалог с Киевом, дружба и так далее, потому сейчас что мы друг друга дополняем невозможно. Очень хорошо экономически тоже.
Сейчас это выглядит невозможно. Итак, мы играем в короткую, тогда не прощаем. Мы играем в длинную и можем теоретически выстраивать какую-то новую базу для переговоров, при этом не знаем, какой будет результат. То есть у нас или конфронтация, или неизвестность впереди. Вот и все. Да, может голосование быстро. Или конфронтация, или неизвестность. Пока у нас выглядит именно так. Смотри, вы за конфронтацию. 134, 21, 35. Ну, то есть... по полной программе прижать, прижучить суды и прочие требования, там, дефолт.
Смерть, хохлам, что нет, у нас там пишут
подожди,
слушатели?
Подожди, но мы сейчас все переводим в прагматику, зачем ты сразу начинаешь лозунгами какими-то совсем агрессивными? Смотри, максимально жестко действовать, то есть это путь к конфронтации дальнейшей. Конфронтации дальнейшей. 134, 21, 35, да. И 134, 21, 36, нет, играем в долгую, и тогда у нас впереди неизвестность. Может быть, хуже, может быть, лучше, может, останется все так же. Играем в долгую, но впереди неизвестность.
Ну, то есть мы никак на эту неизвестность повлиять не можем своими действиями.
Не, мы можем теоретически влиять, но это, знаешь, это такой процесс очень длительный, с неизвестным конечным результатом.
Можно добиться, то есть если очень захотеть... можно добиваться своей цели и прийти к ней, в конце концов. Если бы мы захотели, поставили себе такую задачу, наладить отношения с Украиной, подружиться с ней, то, возможно, мы бы к ней пришли со временем.
Ну, да, знаешь, перейдешь, когда очередное выступление премьер-министра Юценика там смотришь, то когда начинаешь подумывать о выстраивании отношений каких-то позитивных, то как-то вот... Ну, правда, он радуется тому, что цена на нефть падает, потому что России плохо от этого.
Но он премьер, сколько лет еще будет? Потом будет другой премьер, возможно.
Вы скорее за максимально жесткий контакт, полный контакт. Да, 134, 21, 35, требовать по полной, прижать. Вот декабрь придет, все, прийти с расписками, даешь. Это путь к конфронтации. 134, 21, 35. И играть в долгую с неизвестным результатом в перспективе. 134, 21, 36. Играть в долгую и в конце неизвестно. 134, 21, 36. Все, голосование началось. Несколько аргументов. 7-3, 7-3, 94-8. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Вопрос просто такой. Конечно, можно играть в долгую, только не с кем пока там играть в долгую. Вот.
Ну вот, ровно поэтому играть в долгую. Ну, то есть понимать, что, например, они не вечны, те, кто сегодня у власти. Там придут другие.
Придут другие, тогда можно, что эта власть, которая там сейчас существует...
А позицию нужно заявлять сейчас. Внимание, позицию нужно заявлять сейчас. До декабря остаются жалкие месяцы. И какая-то конкретная позиция Российской Федерации должна быть заявлена сейчас.
Ну, позиция такая, что можно играть в долгую, но только не с этим правительством.
Но вы...
Но тогда слушайте... это путь конфронтации сразу, да. Ну, тогда мы играем в короткую, все.
Как могли бы у нас хорошо или позитивно складываться с этим правительством Украины
никак,
отношения?
Никак, никак, никак. Ну, слушай, но суть...
Потому что народ Крыма высказался, значит, за то, чтобы войти обратно в состав России, и дальше разворачивается военный вооруженный конфликт с участием там мирных людей, естественно,
уже. Никак. Смысл их существования — это противопоставление себя России. Но в этом... Это их материальная база.
Да.
Ну, да. Мы не Россия, мы против России.
Подкреплена была еще рядом действий со стороны, с российской стороны. Да, и теперь да, уже, конечно, да, то есть да, как да, бы да, с обидой да. говорить, что с этим правительством мы говорить не можем.
Да мы не могли
с ними разговаривать. Это и наша тоже российской, с российской стороны, в общем...
Да ну, невозможно, вина, если это невозможно было с ними разговаривать. Ну, прямо изначально. Они так заявили себя, это их право, понимаешь?
Да, они не хотели идти вместе с Россией, точно. Это абсолютно правильно.
Ну и все, да. 134-21-35 играем в короткую максимально жестко. 134-21-35, 134-21-36 играем в долгую с неизвестным результатом где-то там в перспективе. 7373948, телефон прямого эфира. Да, это напомню, 134-21-36. Еще один аргумент примем, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Доброе утро, Ащин Александр, Подмосковье. Ну, вы рассуждаете о этом долге, эти несколько миллиардов, как о долге там соседу-соседу. Вы правильно упомянули, что где он был заключен, с кем, и, в общем-то, нам не важно, Российской Федерации, я имею в виду, кто будет у власти в Украине сегодня, завтра или послезавтра, потому что это... не долг, который регулировало правительство Украины, оно регулировало, реструктурировало долги с частными кредиторами. И это долг, ну, скажем так, правительства Украины.
Да.
И не важно, что брали его правительство Януковича, а сейчас у власти, допустим, Яценюк, и завтра будет кто-то другой. Как правильно замечено было... Это ликвидные ценные бумаги, они на... это абсолютно биржевой товар. И в случае невыплаты Украины, да, возможно, ситуация вплоть до дефолта. Вот. Ну, я прогнозирую, что Украина заплатит, и с процентами в том числе. Вот. Помочь, ну да, МВФ еще даст на это 3 миллиарда, чтобы еще глубже экономику Украины закабалить, это без проблем. А ресурсы Украины есть, заплатить этот долг, он относительно небольшой.
Почему так уверены, что отдадут? Я бы на их месте не отдавал.
А у вас нету механизмов, чтобы взять и отдать безнаказанно и безболезненно. Я вам еще раз говорю, это не долг соседа соседу.
Не-не-не, там же есть механизм.
Это абсолютно другой уровень.
По формальным признакам они подогнали эти облигации, купленные Россией, как долги частным, кому там, инвесторам. И,
это
поскольку,
неверная информация. Абсолютно не было никакого такого подгона и так далее. Невозможно подогнать государственные облигации под долговые расписки какой-то частной корпорации или группы инвесторов.
Пожалуйста, цитата вам. В Киеве настаивают, что реструктуризация долга должна затронуть и российский кредит в 3 миллиарда, точнее, облигации на эту сумму, выкупленные РФ в конце 2013 года и формально не относящиеся к прямым межгосударственным займам.
Самое, это их, в общем-то, популистские заявления.
Да.
На самом деле все абсолютно по-другому.
Но в сухом остатке.
Это прямо говорил об этом господин Силуанов вчера в прямом эфире.
Спасибо. Но в сухом остатке мы имеем почву для Киева в том, чтобы обращаться в суды. Мы не согласны, мы хотим, чтобы суд решал, а это сразу затягивает процесс, ну и выплачивать не обязательно, мне кажется. 78% говорят, в короткую действовать, максимально жестко, 22% в долгую с неизвестным результатом. Так вы проголосовали. 10 часов почти 31 минута новости.
Обзор прессы.
Смотрите, сегодня в «Коммерсанте» публикуется отчет об исследовании, которое при Всемирной организации здравоохранения было проведено. За последние 23 года продолжительность жизни в России увеличилась только на 1,7 года, в то время как во всем мире прирост этого показателя составил 6 лет и 6,2 года. Следует из отчета Института изучения оценки здоровья. В общем, мы где-то рядом с Тонгой, с Гондурасом, где-то посередине списка, на 107 месте из 188. Вы не знаете... кто хороший, а кто нет. Эндеборге Дубкуна это дает интервью «Коммерсанту», рассказывает о съемках в этом самом сериале норвежском «Оккуперт», он называется. По сюжету в Норвегии к власти приходит правительство, состоящее из радикальных экологов, и страна прекращает добычу нефти и газа на своем шельфе. Европа просит Россию оккупировать Норвегию и продолжить добычу, соответственно, ископаемых. И вот про это все сериал. Напомню, что наша российская страна, официальная МИД, заявляла, что, в общем, не одобряет такое представление о какой-то несуществующей военной угрозе с Востока. И, в общем, не очень хотели. Хотя были слухи о том, что кто-то хочет привести и показать этот сериал в России тоже. Газета «Мой район» делает обзор всяких телефонов недорогих, имея в виду школьников, ведь скоро 1 сентября. Психолог дает советы, как научить ребенка не мериться смартфонами с другими. И тут же у нас статья еще в независимой газете о том, что школьные поборы чувствительны для 40% российских семей. И 96% родителей вынуждены доплачивать в той или иной форме за бесплатное школьное образование. Ливан, как министр науки, глава Миноборнауки, заявил, что родители могут скидываться на нужды образования, но только добровольно. Петербуржцы требуют наказать убийц Мефистофеля. Ситуация, которая вчера разыгрывалась в Петербурге, выглядит следующим образом. Здесь стоит дом, жилой доходный дом, построенный в 1910 году. Там образ Мефистофеля в барельефе на самом верху был вылеплен. И вот вчера некие молодчики, которые потом представились организацией «Казаки Санкт-Петербурга».
Я единственную поправку на ветер внесу. Да. Не вчера, позавчера это вечером произошло.
Это произошло позавчера вечером, да. А вчера в прессе все это наблюдалось и рассуждалось, обсуждалось. В общем, они пришли с кувалдой, сбили это изображение, выбросили куда-то. Сейчас возбуждено уголовное дело, и их разыскивают. А другие казаки сказали, что недовольны поведением таких товарищей, считают их провокаторами, обещают найти и наказать тоже. 10:38, это был обзор прессы.
Говорит Москва, 94,8.
В эфире программа «Подъем», в студии Анастасия Яношко.
Владимир Карпов.
Всем доброе утро. Доброе Значит, утро. Смотри про этот сериал по-норвежски, он «Оккуперт». Я попробую сейчас по-норвежски, это близко к тому. «Оккуперт».
Наверное, так как-то так. Но мы узнаем это слово.
Да. Ну, это как в туалете занято обычно, так пишут.
Латинское происхождение.
Да.
Оккупато, да.
Да, занято.
Да.
Так вот, про этот сериал нам МИД возмущается, негодует, говорят, что это опять про русскую агрессию, а я почему-то не вижу здесь никакого негативного отношения к нам. Смотри, суть...
Даже наоборот?
Да. Я считаю, что вот то, что описывается в сериале, это один из самых позитивных сценариев того, как могут развиваться отношения у России и Европы.
Между Европой, да. То,
нет,
что
смотри.
Именно Европа попросила Россию оккупировать Норвегию, замечательно.
Суть-то в том, что там к власти приходят экстремалы-экологи, да. Ну, то есть совсем шизанутые, которые против любой добычи полезных ископаемых, да. Которые за абсолютную чистоту, прозрачность, там, я не знаю, вот океана и только за лосося, за его права, а права людей как будто бы не учитываются. И в этих условиях Европа видит психов в Осло сидящих, понимает, что нужно срочно действовать, и призывает кого? Ну, тех,
сами
кто наиболее...
не могут себе позволить из-за европейских ценностей, возможно, чтобы как-то сами
себя... По каким-то формальным причинам, не знаю. Просто потому, что там у России есть боеспособная армия, закаленная в боях. И поэтому они прибегают к помощи тех людей, которые реально что-то могут сделать, понимаешь? Поэтому обращаются к Москве, слушайте, разберитесь.
Я бы сказала вежливых. А давай проголосуем.
Соберитесь с этими дегенератами в Осло, потому что они нам вообще все испортят.
Ты бы посмотрел такой сериал?
Да, конечно.
Давай проголосуем.
Нет,
или не
что?
Будем голосовать?
Нет, давай проголосуем.
Как
я
наши
полагаю,
слушатели считают.
Я полагаю, это сценарий позитивный. Да, 134-21-35.
Вы бы от имени МИДа, если бы выступали, вы бы похвалили бы, сказали, что все, ну
молодцы.
Вообще отлично, про Россию снимают.
Наконец-то будет от Лиссабона и до Владивостока единое пространство, где нам будет вредить только Осло. И мы с ними, конечно,
до Осло.
Да, да. Пожалуйста. Это хороший сценарий, 134-21-35. Нет, это демонстрация агрессивных намерений России, поэтому вообще приветствовать это нельзя. Ни в коем случае. Это 134-21-36. 134-21-35. Да это хорошая сказка. Ее можно смотреть на ночь, показывать детям. Ну, там, Добкуна это правда, но не знаю.
А что? Ну, правда, что значит правда?
Добкуна, нет, детям это... можно ли показывать?
Добкуна это почему нельзя? Добкуна это детям показывать?
Она опять разденется. 134-21-35 это хорошая сказка. И 134-21-36 это плохая сказка про злых русских. Все,
да.
Пожалуйста.
Интересно.
Мы знаем только предварительные наброски сценария, но мне они нравятся. Кому-то они могут не нравиться. Тебе нравится?
Вот
или
у
нет?
меня, если ну. говорить о дзен, так называемом сознании, первая моя реакция, когда я прочитала, была, я вздрогнула. Я как МИД отреагировала. Да. И это была первая реакция. То есть дальше потом я рассуждала внутренне, потом я почитала, что вроде бы по просьбе Европы, ну тогда ладно, подумала я, почитав вот эти аннотации в газетах.
Брюссель попросил.
Я не знаю, мне кажется, что действительно вот этот вот образ такого агрессора-завоевателя, Ну, он, может,
он уже есть.
Он есть, и он
смотри, поддерживается. Смотри, главная задача современного сериала, он должен быть правдоподобным. Если там показывают чушь, как и в кинематографе, то я знаю очень много людей, я сам такой. Ну, да,
либо альтернативный мир.
Сразу, да, выключить, сразу выключить. Да, даже альтернативный мир должен, да, быть правдоподобным.
Да, это точно, да. Всё. Он должен быть внутри себя.
Поэтому
правдоподобным.
Я полагаю, во-первых, что это правдоподобно, вполне может быть. Пожалуйста. А во-вторых, что это позитивный сценарий развития отношений Российской Федерации и остальной Европы. Все. Там есть только дегенераты в Осло, а все остальные за правое дело, за углеводородицу, кормилицу. Все. 134-21-35. Хорошая сказка. Позитивная, безусловно. И 134-21-36. Нет, плохая сказка про злых русских. Можно? Мы только предварительные наброски сценария знаем, пожалуйста. Да, слушаем вас. Алло, здрасте.
Здрасте.
Доброе утро, пожалуйста.
Доброе. Я куда попал?
Неважно. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Куда тут попали? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Федор, город Москва.
Да, Федор.
Ну, сценарий хороший, и, честно говоря, гордость берет. Вот, то, что несмотря на то, что с армией у нас не очень все хорошо, но вот, в этом фильме Европа считает, что мы способны победить Норвегию. Это очень...
Боеспособная, значит, у нас армия в их представлении. Это можно только приветствовать.
Да.
Да. Спасибо.
Приятно, что боятся.
Спасибо. Дмитрий пишет. Название плохое, сценарий интересный. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Максим, Москва.
Да, пожалуйста, Максим.
Я сторонник той точки зрения, что все как обычно выставят, что Россия агрессор, мы сильные, мы страшные.
Вот
у меня друг, одноклассник, живет в Германии, мы с ним периодически переписываемся, ну, раз в полгода. Вот когда был грузинский конфликт, когда Грузия там напала на Абхазию, так. Он говорит, очень массово, просто по всем СМИ шло, Россия напала на Грузию, и мне, говорит, все немцы подходят и спрашивают, как же так, Россия такая большая, Грузия такая маленькая, зачем? То есть они не понимали. Потом, говорит, месяца через три информация начала просачиваться, о том, что на самом деле там произошло. Но большинство людей уже это не интересовало. Все запомнили только то, что Россия напала на Грузию.
Заметьте, заметьте все-таки, что Россия в данном случае будет оккупировать Норвегию в этом сериале по просьбе, да, Европы, да. Все остальное. Ну, это же прекрасно, ну, нет?
То есть все выставят так, что то, что Европа попросила, это будет как бы нивелировано, смазано, это вроде бы как... Будет в одном эпизодике, а то, что Россия оккупировала, это будут показываться наши танки, наши полупьяные военные, может быть, не полупьяные, ну, в негативном свете. И все будет, акценты будут расставлены так, что Россия агрессор, Россия это может сделать. Да. А то, что мы это сделали вроде как с благих намерений, это будет нивелировано. Наверняка обыграют вежливых людей, ну,
да,
Крым,
да,
там,
да,
наверняка каким-то образом приплетут. Ну, в общем, сделают так, что мы будем большие и страшные, и большинство людей поймет посыл так. Ну, я имею в виду европейских людей. А Россия — это угроза.
Спасибо, принимается. Правда, они и так Россию воспринимают как угрозу, вне зависимости от сериала, выйдет он или не выйдет. Но я честно переживаю, знаешь, за что? За то, что там, например, наши танки будут идти под песню «Мы красные кавалеристы» и про нас, ну, в смысле, без перевода будут гнать, что это бравурно-торжественно из советского прошлого.
Да.
И непременно наши военные там будут пить водку, играть на балалайке и плясать в присядку. Вот за это я переживаю. Вот правда. Вот этим они смажут и все испортят. Но если они будут стремиться к правдоподобности, то, конечно же, это исключат. И если они будут делать сериал на несколько сезонов, то там однозначных оценок быть не может. Ну, в смысле, русские не такие уж плохие.
Будут под Шнурова идти, например.
Я сейчас сразу пытаюсь вспомнить композицию Шнурова, под которую они могли бы идти.
От винта. Например.
Все, я останавливаю голосование. Смотри, у нас 50 на 50 почти. 48% говорят, что это хорошая сказка, такая позитивная. Наконец-то выстраивается единое европейское пространство от Лиссабона до Владивостока. Это наша голубая мечта. Пожалуйста. Ура! 48%. 52% полагают, что все-таки это плохая сказка, потому что там опять нами будут кого-то запугивать и стращать детей, понимаешь?
Да.
Плюс Ингеборг Депкунайт.
Ну, господи, не дает покоя.
Давай вдох-выдох, а пойдем дальше.
Подъем.
можно я с ленты зачитаю? Два тут сообщения меня заинтересовали. Не то, что заинтересовало, вот число
важно.
Мигрантов, погибших в фургоне в Австрии, сейчас вот их разбирают, я так понимаю, тела, превысило 70 человек. Изначально 50, вроде бы, около 50
задохнувшихся. Сначала давали от 20 до 50, а сейчас дают уточненную цифру 70 человек.
Разбирают сейчас этот ужасный фургон, и, в общем... Такая трагедия, действительно.
Я не понимаю, знаешь, чего? Почему до сих пор не звучат формулировки, которые наиболее подходят к происходящему в Европе, гуманитарная катастрофа? Ну, реально. Я с огромными глазами увидел сообщение такое, между строк. Да. По-моему, тасовка была. Недели две назад давали на острова Греции, за неделю прибыло там порядка 21 тысячи мигрантов.
Да.
Нелегалов. Нелегалов, да? Нелегальных мигрантов. То есть они из Африки на греческие острова переплыли. Смотри. 21 тысяча, запомни.
Да.
За весь 2014 год на греческие острова прибыло порядка 40 тысяч мигрантов.
Угу.
То есть за неделю половина годовой прошлогодней нормы. За одну неделю.
А с чем это происходит? Это катастрофа не в Европе, а катастрофа чуть
в Африке.
Чуть в южнее
Африке.
Происходит.
Слушай, там воюют, там ИГИЛ, там черт знает что происходит.
То, что там катастрофа...
Они оттуда побежали. А там катастрофа, все.
Катастрофа, да.
Они побежали. Еще одна новость из этой же категории. Буквально дня два назад было, когда там какая-то уже известная, но еще только начинающая британская группа, возвращаясь из Франции в порту Кале, это традиционно происходит, там загружаясь на какой-то транспорт... гитарном чехле обнаружил у себя мигранта. Ну,
да,
понимаешь, ну все.
Это анекдотическая, да, практически новость, но факт.
Этот анекдот, который демонстрирует просто, ну, масштаб проблемы. А проблема там, она только день ото дня становится хуже. И формулировка гуманитарной катастрофы до сих пор не звучит, хотя ситуация близка. Ну, как эту проблему решать, я не знаю.
Вот они сейчас этим и занимаются, а мы про это мало говорим, потому что мы достаточно защищены пока от этих беженцев. К нам попасть почти невозможно. Да и никто особо не хочет.
Пока нет, да.
Еще одно сообщение. Сейчас Следственный комитет Маркин объявляет о том, что закончено расследование дела о катастрофе самолета «Фалькон» во Внуково, где, помните, погиб банкир. И...
Не банкир.
Ой, да, не
Тоталь,
банкир, а глава «Тоталь» Кристоф де Маржери. Простите, в катастрофе виноваты в итоге снегоуборщик и ошибка диспетчеров. И еще последнее. Сейчас суд Петербурга вот только что практически приговорил экс-депутата Глущенко к 17 годам заключения по делу об организации убийства Старовойтовой.
Дело Старовойтовой, в нем поставлена точка только сегодня. Так получается, 28 августа 2015 года приговорен к 17 годам заключения по делу об организации убийства Старовойтовой депутат Глущенко.
Да.
Все.
Пока все.
Это то, что мы имеем. Слушай, еще одна тема, совсем короткая, времени немного, но она актуальная, и завтра будет еще актуальнее, чем сегодня. Это сборы в школу, потому что, ну, пошли уже газеты печатать, публиковать информацию о том, сколько это нынче стоит. Кто? Независимая газета выводит свою цифру, там не называется сумма подготовки к школе, но... Они говорят, что для 40% российских семей школьные поборы чувствительны. То есть почти каждый второй, кто отправляет ребенка в школу, кто вводит ребенка в школу, для них, для каждого второго чувствительны те дополнительные расходы, которые со стороны школы регулярно поступают. А это у нас учебники купи, это там обеды, завтраки заплати, это дополнительные занятия секции туда же, это дополнительные уроки, которые теперь...
Слушай, я думаю,
за отдельную
речь
плату.
Идет завтраки, в общем, в Москве, по крайней мере, завтраки бесплатные для всех учеников. Насколько я понимаю, только обеды платные. Учебники по закону выдаются библиотекой, но, ну, я знаю, что некоторые школы все равно пробуют, но рабочие тетради покупают родители, но это, в общем, расходный материал, да. И тут дальше, я так понимаю, что речь в основном идет о сборах вот этих вот на уборку, на какие-то занавески, на подарок учителю на Новый год, на подарки детям на Новый год, на организацию мероприятия на Новый год, на 8 марта, на цветы. Вот на эти все вещи, я думаю, что речь идет в основном в большей степени об этом.
Посмотри на табличку в независимой газете, там указывают, больше всего упоминаются, например, те же самые учебники. Вот будьте любезны, вынь да положь. Все. Потому что там мы хотим, чтобы ваши дети учились по другому учебнику, например, который получше. Все, будьте любезны заплатить. Так, кто может назвать конкретные суммы? Вот про поборы пишет независимая газета. Хотя мы уже таковыми их не считаем. Мы уже привыкаем к тому, что наше образование, оно условно бесплатное.
Сколько вы сдаете в этом году?
7373948, телефон прямого эфира. Погнали, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый. Доброе, Владимир.
Да, доброе утро.
Конкретную сумму. Вот для внучки вот закончили буквально вчерашний день покупки, и она обошлась 53 тысячи рублей.
Батюшка. Нет, подождите, это что вы купили?
Форма.
Ну, форма, всякие там заказы, как мне в школе передавали, там спортивные майки, там фуфайки всякие, вот эти кроссовки.
Стоп. Стоп, давайте на секундочку остановимся, потому что это выбор еще каждого человека, куда он идет собирать ребенка, в Ашан или в какой-то дорогой магазин покупает форму, это выбор. А вот в школе на родительском собрании активисты, родители, этот родительский комитет, условно говоря.
Сколько еще сверху
родители,
попросили?
Вот имеется в виду сумма, которую на родительском собрании, не сколько вы там, мало ли какой вы рюкзак покупали девочки, мы не знаем. А вот в школе сколько собирали?
Ну вот, например, для рюкзака сказали, что меньше 3000 рублей.
Не меньше. Спасибо, спасибо. Я поясню, переведу.
Рюкзак покупают сами родители на свое усмотрение.
Да, но, смотри, рынке, ты хочешь, чтобы твоему ребенку было лучше. Ты веришь
это
тем людям, которые обладают опытом.
Что ты решаешь, что лучше, что хуже.
Тебя подталкивают к этому. Тебе говорят, если рюкзак берете, то берите, пожалуйста, не меньше, чем за 4000 рублей, потому что он должен быть комфортным.
А когда все родители сдают, ты не можешь. Тебе действительно неудобно сказать, а вы знаете, у меня тяжелое положение, я не могу вам там сдать 5 тысяч рублей или 10
можешь,
или 20 тысяч.
Но мы отталкиваемся от того, что 90% родителей последуют этой рекомендации. Все. Если рюкзак, то не меньше 4 тысяч рублей. Если форма, то определенного 5
тысяч.
Там 5 тысяч, это какая-нибудь минималка.
Я а зачем знаю. Максималку покупать?
Ну, просто потому что рекомендуют, чтобы кожа дышала, тебе расскажут.
Слушай. Ну, можно вполне, да, в эту сумму войти и футболку, и треники купить на и сарафан, и все, если это речь идет о девочке. Но каждый, опять же, я говорю, выбирает, где он покупает. Покупает он бабочку своему ребенку за 1000 рублей? Или он не покупает бабочку? В мае сдали 5000 рублей на учебники, тетради, цветную бумагу, краски. Это пишет Максим. 5000.
Это вот только на учебники, тетради, цветную бумагу, краски.
А вас
краски
еще потом будут добирать, как вы думаете,
будут,
как в прошлом году-то
будут,
было?
Будут, будут. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Обычная,
да.
Вот обычная школа у нас абсолютно, да. А, значит, десятку сдаем на первом собрании на нужды школы.
Раз. Так. А там как-то обозначают, что именно?
А
какие,
что-то потом
какие у школы нужды, да.
Что, простите?
Смотрите, первый вопрос. Там расшифровывали, какие у школы нужды? И второе, отчеты потом вам предоставляют?
Ну, как правило, да, предоставляют отчеты... так сказать, представители родительского комитета там купили вот там, скажем, доску, там интерактивную, еще чего-то и так далее. Например, ребенок отучился в начальной школе, мы покупали, например, да, он 3 года отучился, ушел, доска-то она в школе осталась. По-любому.
Да,
да. Ребенок пришел учиться, сказали, ребят, надо вот там скинуть там по десятке на ремонт класса. Да. Соответственно, ребенок тоже 3 года отучился, ушел в другой класс уже, там из начальной школы, там, так далее. Теперь вот коллега ваш говорит, завтраки бесплатно. Девушка, не бесплатно. 20 тысяч даем в полугодие. У меня 2 детей, я сдаю 40 тысяч.
А вы в какую школу ходите? В московскую?
В обычную.
В московскую.
В обычную.
Среднюю, в общеобразовательную школу, да.
Вы сдаете наличными кому?
Кому сдам? Еще раз
говорю. Вы в родительский комитет сдаете?
Классным руководителем.
Классным руководителем. Нет,
приходит
классным
сверху разнарядка. Обычно при школе сейчас есть советы, активисты и так далее. Значит, в каждом классе, естественно, как это и раньше было, там в советское время, есть родительский комитет.
Да.
Им говорят, ребята, вот такая задача.
То есть вы не квитанции оплачиваете в Сбербанке, вы хотите сказать, а вы сдаете кому-то лично на руки деньги, да, за завтрак?
Наличкой, конечно. Конечно.
Ей, спасибо. И калькуляция, если бы провести, то это сколько в сумме получается примерно? Вы наверняка же прикидывали.
Ну вот у меня получается, считайте, 60 тысяч. Я отдаю вот на завтраки и на... А, какой 60? 20 в полугодие. соответственно, у меня двое детей, я отдаю 90 тысяч, отдаю вот.
Каска почти.
Ну, а когда мои дети, да, пишут, спасибо, четвертый, каждый год собирали деньги на шторы, периодически на ремонт класса. А Виктория пишет, а у меня четверо детей, младшая пойдет сейчас в 11-й. Не сдаю деньги, всегда говорю, что все необходимое для ребенка, рабочие тетради и тому подобное, куплю сама и покупаю. Лиза, пособия по подготовке к экзаменам безумно дорогие. От 250 рублей выше за штуку. По каждому предмету нужно 2-3 разных пособия.
Deutschland, Vaterland пишет. В Германии бесплатно только учебники и т.д. Итого 600 евро. Пожалуйста.
А мне в Испании только что рассказывал мужик, который говорил, вот у нас тут в школе, у него двое детей выросли там, не собирают, но, говорит, каждый год на учебники 500 евро. То есть им просто, у них нет никаких библиотек, ну, таких с учебниками, они просто идут и 500 евро только на учебники в год тратят.
О, прекрасно. Ты видишь, что каска, то есть что дороже иметь, автомобиль или ребенка?
Слушайте, еще раз, опять же, каска очень отличается по цене для Ситроена, C3 Пикассо и для Мерседеса какого-нибудь Пассата CC.
Конечно, понятное, чем старше тебе ребенок, тем...
Да-да-да, нет, ты думаешь, с возрастом это все больше и больше.
Неизбежно.
Ну, в общем, ты все равно сам решаешь, какой на Алиэкспрессе купить себе рюкзак или пойти за 10 тысяч покупать рюкзак, потому что ты хочешь, чтобы у твоего ребенка было все самое лучшее.
Топаса Елена пишет, вывод не рожать детей, не заводить детей. Это ошибочное суждение.
И потратить их на себя.
Если вы такие прагматичные, воспринимайте это как инвестиция. Она потом окупается. Будьте уверены. 10 часов 58 минут. Ну, в смысле, после пенсии, когда дети уже выйдут на пенсию, это непременно окупится. 10.58. Все, сейчас говорим о движении.
Подъем. В движении.
4 балла, как было, так и остается на московских дорогах. Пока еще никакого совсем уж проблематичного движения не наблюдается, но есть локальные затруднения, например, на юге, на Московской кольцевой автодороге, что на внешней, что на внутренней стороне. Сейчас Алексей еще что-нибудь расскажет. Да, Алексей, да, пожалуйста.
Да, Володь, доброе утро еще раз. Волгоградка, Люберцы, Бобл, пустая часть самообразно стоит, вот до поворота на МАК там все эти дела, там кошмар очень.
Кошмар, кошмар, да, спасибо еще. 7373948, телефон прямого эфира, смс, плюс 7925888948. Что еще? Ну, Ленинградка с Войковской традиционно там подтормаживает, сейчас более-менее еще ничего. Да, вот туда, к Соколу. 7373948, телефон прямого эфира. Правда, в районе Сокола Ленинградка останавливается вот туда, в сторону области. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Трешка внутренняя перед въездом уже начинает тормозить Лефортовский тоннель. И вот вышел уже шоссе энтузиастов и еле-еле-еле тащу.
Трешечка, Лефортовский тоннель, еле-еле туда к шоссе энтузиастов. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте. От Бутова МКАД в сторону Профсоюзки 40 минут.
40 минут от Бутова. Спасибо. Еще 7373948, слушаем. Да, доброе утро.
Доброе утро. Из-за этого Макса Лоткарина простояла в пробке 45 минут, плюнула, развернулась, домой поехала.
А и правильно.
Закрыт вообще.
А и правильно. Да и нечего. Ты работать еще, это придумали негодяи, особенно по пятницам, понимаешь? 7373948, последний звонок, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, это Виктор. На удивление, из Королева до МКАДа легко, перед Осташкой немножко потолкались, потом немного поехали, сейчас перед Ленинградкой, ну, желтенькая.
Желтенькая. Спасибо, принято. Все, 11 утра. С вами сегодня подъем провели Анастасия Ножко
и Владимир Карпов.
А потом где-нибудь к понедельнику Сергей вернется, конечно, из Омска.